Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй на дров, Сережа!
Восемь часов 38 минут, четверг, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы, Настёна. Ну что, слушай, как хорошо, что солнечно, как хорошо. 31 августа, наконец. Слушай, я, значит, решаю вопрос с цветами вчера. Ну, думаю, надо же это. А у меня первоклассница.
Да.
Дочка не младшая, а младшая еще в детский сад.
А в детский сад вы цветы не даете, кстати?
Детский сад мы так, цветы, ну, посмотрим. Ну, я не очень. Во-первых, вы знаете наш манифест. Мы с Анастасией Аношко неоднократно его произносили. Вы дарите учительницам, чистым людям, светлым, отрезанные половые органы растений. Это пенисы отрезанные у растений. Что такое цветок? Для чего растение, цветок, для чего растение выпускает этот свой пенис, он же и влагалище. Для чего? Для того, чтобы размножиться. Это половые органы растений. Значит, какие-то люди отрезают половые органы, собирают их в пучки и вытащите их учительницам. Ум есть или нет? Объясните мне. А?
Зато какие красивые.
Как вам нельзя? Нет. Половые органы растений красивые.
А что мы будем тащить или ничего? Ну, надо же что-то притащить.
Я вчера все-таки изучал эту тему, ну, значит, посмотрел в одном месте и в другом месте. Посмотрел. Ну, все по 5, по 6 тысяч, ну, $100 за как говна пирога за кусок.
Можете в Ашан сходить. $100. Там до 500 рублей есть букетики.
Есть?
Конечно.
Вот куда я и пойду. Да. Я сегодня поеду на дачу, заберу свой мотоцикл.
А можно вообще на даче срезать что-нибудь?
Нет, прикинуть? А что я там срезаю? Кстати,
прикинуть?
Там же у меня лилии.
Ну
а зачем тогда тратить деньги?
Плохо.
А мы срежем лилии.
Лилии срезайте.
А фига ли на них смотрят собаки? А что толку, правильно?
Да.
Мы отдадим. Вот это умно. Хорошо, мы вернемся к этому чуть позже. Расскажи мне про Джабраила. Нет, давай.
Мне его так жалко.
Зачем?
Ну, он такой интересный, внешность, такой Аль Пачино. Мне всегда казалось, он такой...
О чем ты говоришь?
Искусство, коллекционер, миллиардер. Такой выделялся своей внешностью резко всегда на фоне всех остальных миллиардеров. И тут вдруг...
Он худощавый, потому что у них такая кухня.
Куда
на Северном Кавказе такая кухня. Тебе дают много петрушки и вареного мяса. Все.
Да.
Но там не разжиреешь с этого. Вареное мясо и петрушка.
Как он. Всё. У него эти волосы, такая прическа.
Нет, а это значит, что уже другие стали жрать картошку. А он нет. Он не ест картошку. И все. Поэтому такая внешность. Я умоляю, что ты хочешь? Сама сядь на мясо свое с петрушкой, на вареное мясо.
Я вот сижу, ведь толку, ну,
на вареном мясо с петрушкой.
Не становлюсь похожей на Джабраила.
О чем ты говоришь? Я тебя вижу, как ты хлеб наворачиваешь. Как ты сало наворачиваешь.
Картошку
наворачиваешь. Сегодня?
Один раз сегодня,
потому что еще рано, 8:41. А уже к 2 часам сегодня будет 2 раза сегодня. А к 6 часам сегодня будет 3 раза сегодня. А в 10:30 сегодня будет 4-й раз сегодня. Правильно? В 10:30 вечера. Ты пойдешь еще чуть-чуть
на меня. Нет, я до этого не доходит.
А почему скрипит дверка холодильника?
Нет, это не про меня совершенно история. Нет, мне даже не хочется.
Значит, про Джабраила расскажи.
Да.
А к нему пришла уборщица.
Да.
Уборщица. А он хотел, чтобы...
Задом открывает дверь, видимо,
было,
там, с подносом.
У нее не было бабочки.
У нее не было чего-то, да.
А он хотел, чтобы был официант с бабочкой.
Не знаем, вот это одна из версий. И якобы... А теперь вот его будет, что его посадят?
Да ничего
его
не будет, ничего с ним не будет.
Я буду сейчас
да ничего с ним не будет. Вообще ничего с ним не будет. Все у него будет.
А зачем? К чему
уже
это?
Уже правило, все будет хорошо.
А если
хорошо?
Погасло приводит, все. К чему? Тут чему? Же уже и о таблетках
заговорили.
Порошку. С белым порошком.
Белому
я думаю, стиральный.
А? Был.
Стиральный.
Стиральный порошок белый.
Я думаю, это порошкообразное белое вещество. Вещество. А может, это была сахарная пудра?
У него?
Ну, да.
А сахар может, признан наркотиком. А сахар сейчас признан наркотиком.
Кем?
Сейчас тебе скажу. Сегодня было сообщение об этом. Сахар официально признан наркотиком.
Да,
да, абсолютно. Причем он ведет, он, у него модели поведения ровно такие же. Человек испытывает эйфорию. Пусть еще ищет снова сахар.
Да?
Да, абсолютно верно. Значит, может быть, у Джабраилова была сахарная пудра. Слушай, с Джабраиловым же связаны мои...
Скоро он нюхал.
Да, нет, зачем же нюхал, зачем лизал. Нет, послушай меня, сахарную пудру, ну зачем? Просто обсыпал булочку, какой-нибудь кексик там.
Берешь такую или ложечку.
Или петрушку ту же самую искомую.
Зажигалочку.
Ну, не вареное же мясо. Слушай, значит, с Джабраиловым же связано несколько историй потрясающих. Во-первых, Пол Тейтум до него владел.
В 96-м году
Пол Тейтум жаловался, него...
что его хотят убить.
Сахар приравняли к полноценным наркотическим веществам сотрудники Института сердца Святого Луки, пишет Лента.ру.
Сердце Святого Луки?
Сердце Святого
Институт
Луки.
Институт сердца?
Институт
имени
сердца
Святого Луки. Или Институт имени сердца Святого Луки.
Институт имени сердца Святого Луки. Хорошее было сердце. Слушай меня, не делай загадочное лицо. Слушай, Джабраилов стал владеть Рэдисон Славянская, в которой была прекрасная Меркьюри, вот эти вот часы продавали. Тогда все покупали у них, там ходили в Рэдисон купить часы. Кому нужен был всякий Rolex, там Вашерон Константин, не побоюсь этого слова, Патек Филипп. Значит, все ходили туда к Джабраилову покупать. А до него владельцем этой Рэдисон Славянская был Пол Тейтум, американский гражданин, гомосексуалист, которого расстреляли из автомата Калашникова
в переходе.
Да. Он не хотел продавать акции, Пол Тейтум.
Потом жаловался, что ему угрожают его убить. Потом
угрожают его убили. Его убили. И после него стал владельцем Умар Джабраил. Этого самого Пола Тейтума. В смысле, Рэдисон Славянская.
А как Пол Тейтум стал владельцем Рэдисона Славянского?
Вот через свои деньги. Да, тут стыдно
был
сказать.
Был ли покойный и порядочным?
Человеком. Человек. Не знаю. Еще история, которая связана с Джабраилом, это то, что к нему внедряли Понькина. Помнишь Понькина, который обещал Березовскому убить Путина?
Нет.
Боже, она ничего не знает. Смотри.
Это какие-то старые
Андрей
истории.
Понькин. Ну, значит, Понькин? Конечно, старая история. Извини меня, а можно я тебя спрошу? А новые есть?
Новых нет. Это отличительная черта нашего времени.
В 90-е годы были истории, а сейчас они есть.
Нет, максимум стрельба в Four Seasons.
Ну и все, понимаешь? Ерунда. Значит, в 90-е годы Понькина тогда похитили чеченцы. Чеченцы похитили офицера ФСБ. И потребовали за него 2 миллиона долларов.
Выкуп, у кого?
Выкуп.
У ФСБ?
У ФСБ. ФСБ внедрило Андрея Понькина, майора ФСБ.
К чеченцам.
В окружение Джабраилова, да. Через брата Джабраилова-младшего.
Да.
И Андрей Понькин, как он рассказывал, всех случаев, значит, Андрей Понькин выдал себя за нефтепромышленника, за человека, связанного с нефтяной отраслью.
Так.
Познакомился с братом Джабраилова. Так. И наметил... похищение этого брата,
чтобы обменять на офицера,
чтобы
потом
продать его Джабраилову за 2 миллиона долларов. Не обменять, зачем? Через кэш.
А тот офицер?
Через кэш, мы же современные
зачем?
Люди.
Зачем? Можно альтернативная сделка.
Да, нет. Там не надо было показывать концы. Значит, они хотели забрать брата Джабраилова, продать Джабраилову брата за 2
миллиона.
И на вырученные деньги выкупить у, значит, когда, кто тогда был? Дудаев, Масхадов, кто там тогда? По-моему, Дудаев. Выкупить офицера ФСБ. Понимаешь? И Понькин тогда разработал полностью эту операцию, будучи внедренным. И почему группа отказалась тогда украсть брата? Ты помнишь эту историю или нет?
А
я тебе расскажу. А потому, что надо было убивать московских ментов. Потому что Джабраилов был близок к Лужкову,
и у него была
Юрию охрана. Михайловичу. Юрию, да. Михайловичу. Абсолютно верно. И, как мне представляется, господину Орджоникидзе из ближайшего окружения Юрия Михайловича Лужкова. И у него была охрана и не чеченская, а из московских ментов, при службе.
Угу.
И тогда был поставлен вопрос перед руководством ФСБ о том, что надо стрелять русских, а это обидно. И тогда был поставлен вопрос о том, что дайте письменный приказ убивать русских только по письменному приказу. А генералитет отказался на письменный приказ.
По этой операции. Что ж тогда офицер-то, которого украли, он так и сидит на кирпичном заводе работает?
Нет, за ним ходили его забирать. Его ходили забирать.
В смысле? Забрали?
Его ходили забирать.
Отстрелялись
да,
там?
Да.
И он
ну оттуда
что?
Же вот эта история про Сашу Гусака, который с двумя ножами порезал их там. Он же зашел
так
туда.
Это не во время войны было?
Это было во время войны. Но он зашел туда забирать офицеров ФСБ, и у него кончились патроны. Надо было пройти, и он с двумя ножами. Да. Вот это вот известная история, когда он считал до 20, а потом, значит, говорит, что-то чувствую силы не хватает, и снова до 20. А уже потом пошел и двумя ножами их порол там подряд. Просто порол, шел сквозь трупы. Ну, вот. Но это ночью, и он быстро двигался, и быстро их порол там. И он вывел этого офицера ФСБ. Значит, да, была спецоперация. Так вот этот Понькин потом приезжал в Лондон уже позже, в нулевые годы, к Березовскому, и предлагал во время выезда Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, значит, по-моему, на Алтай, или вот куда-то, вот в этот район, значит, сообщить расстановку снайперов, всех, ну, все, расстановку всего по ФСО, значит, где кто будет стоять, и завести человечка, которого даст Борис, значит, и этого человечка вывести. То есть завести на исполнение и вывести.
А зачем вывозить? Надо убить. Мы же знаем из фильмов, что исполнители убивают.
Не знаю. Короче, сказано было, заведут. И Борис Абрамович сразу же сдал Понькина в МИ-5, в контрразведочку, моментально, тут же.
И что, он теперь сидит в британской тюрьме?
Нет, он чуть-чуть посидел в британской тюрьме, его отпустили. Он сказал, что Борис Абрамович врет. Все врет. Борис Абрамович все врет. И его отпустили. Сейчас не знаю. Понькин вообще знаменитый человек. Вот понимаешь, есть такой человек Понькин, да? Вот
я говорю, фамилия такая.
Прекрасный, веселый парень. И в то же время он же участвовал в уничтожении Джохара Дудаева. Он же участвовал. Он один из участников операции по уничтожению Джохара Дудаева. Понимаешь? И он же и с Джабраиловым связан, и он же с Березовским, и он же с Литвиненко. Они же дружили с Литвиненко. И он же с Мишей Трепашкиным, который сейчас до сих пор мой друг в Фейсбуке. И так далее. То есть потрясающий человек, простой русский парень, Валера Понька. И все. Понимаешь? Вот так. Я тебе иногда про него буду рассказывать, потому что ты забываешь постоянно все эти истории. А эти истории, они важные. Так что, Джабраилов, все с ним будет хорошо.
Но мне еще жалко, что вот он миллионер или кто он, миллиардер.
Ну, мультимиллионер, наверное, миллиардер,
все пишут,
наверное.
Миллиардер, все, да. Все. А получается, что жизнь человеческая все равно, как бы мы ни стремились к деньгам, она приводит к оружию, наркотикам, ну, вот на самый там
верхушке. То есть тебе кажется, и Настя так считает, что жизнь богатого человека удручающая.
Ну, так выходит, да, не хочется в это верить. Мы же все хотим там оказаться, а в итоге, ну, всегда, когда полиция врывается, она видит примерно одну и ту же картину. Почти всегда.
Ну, то есть все... Всегда. Сейчас я ищу тебе просто песенку.
Исключение Герман Стерлинг,
я тебе ищу.
Герман Стерлинг, единственный
миллиардер, который не миллиардер ни разу, абсолютно.
Слушай, а вы видели
это? Да. Ты мне скажи, а это самое... А собака съела товар. А ты мне сказал, а мат есть там?
Нет, первую жмите. Теперь
наркоман. Да, конечно, первую ссылку я не могу здесь Яндекс. Почему? Твой этот. Найди мне здесь
Яндекс.
Я в YouTube пошел.
А зачем YouTube? YouTube вам дает
Нагана,
рекламу. А Яндекс
Баста,
это рекламу.
И Газгольдер. Газгольдер это мои друзья. Ты знаешь, что мои друзья? Найди Яндекс, найди.
Я уже вам... Вот, теперь можете включать.
Ну, давай, включай. Вроде бы, ну, включай.
Что? А я не знаю, как это делать.
Настя хочет исполнить старую песню, старую песенку про это самое.
Про сахар.
Про сахар, который превратился в наркотик, про белый порошок, найденный у Джабраилова и так далее, и так далее.
Я знаю много таких собак, да. Собака съела товар.
Это бесподобно.
Теперь она наркоман. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак.
Еще бы.
Собака съела товар. Теперь она наркоман. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. Собака съела товар. Теперь она наркоман. Товар ей понравился точно. Я знаю много таких собак. собака съела товар.
Ага. Настя.
Хороший товар.
Да, это был хороший товар.
Больше товар.
Великолепный товар.
Больше товар.
Очень нужный товар.
Да.
Который нужно продать. И купить себе что-то такое, что можно купить, когда продан товар.
Товар.
Собака съела товар.
Товар.
Достаточно крысиный поступок.
Да.
И вот я сижу уже больше суток и жду, когда собака выстрелит товар. Собака съела товар. Теперь она наркоман.
Ну а теперь у вас эта песенка будет крутиться в голове долго-долго.
Мы надеемся.
В ближайшие пару месяцев.
Ничем не вытравите, товарищи. В ближайшие несколько суток вы должны напевать.
Вдруг
собака съела товар, и вот теперь я сижу и жру, когда она его выстрелит. Все, давайте. Отлично, мы вас зарядили. Еще чуть-чуть.
Ведь собаки обычно съедают товар.
Что там было?
Ой.
Ой, ой, ой. Кто мне дал это? Кто мне дал этот видос?
Я не дослушивала, видимо, до этого места. Я совершенно этого не...
Красавица. Хорошо, хорошо. Давай быстренько вот так. Нет, а что это сейчас? А я не знаю, заставки нет, у меня ничего нет. У меня нет заставки. Она не работает. Смотри. Не работает, не работает. Работает? Сейчас будет работать. Не, не работает, не работает. Не работает. А? Не-не, это у вас в препродакше. В эфире ее нет. Это опять, это так же было в первый день. Заставка не работает. Хорошо, в Россию приходит мода на коллективную... Нет, это не то. Я хотел поговорить о... Я хотел поговорить об этом самом. О вчерашних наездах грузовиков. Давайте сразу тогда...
Один или их много? Почему?
На самом деле два. На самом деле два. Есть еще в Петербурге.
Про певицу Линду, которая в Москве. Два
человека. Еще есть в Петербурге. Автомобиль в толпу людей. Казанского вокзала, собора, у Казанского собора.
Ничего себе.
Да, да. Нет, нет, потом приходят и чинят. Какое-то время у нас не будет заставки, не будет ничего, не перебивок. Они идут в пре-продакшн, и вы их слышите, но в эфире их нет. Вот это так было в первый день, и теперь снова так же. Хорошо, значит, певица Линда оказалась среди пострадавших. Я тебе хочу сказать, что наехал грузовик на пешеходов в центре Москвы. Среди пострадавших в результате наезда грузовика МАЗ на пешеходов вечером 30 августа, простите, оказалась певица, известная как Гейман, Светлана Гейман. Ну и хорошо. Значит, еще пострадали и госпитализированы два человека. Они, их там ободрало и так далее. Потом этот парень ринулся убегать. Он был на грузовике. Он мчался аж до Капотни. Я так понимаю, что дело не в том, что он мчался до Капотни, а дело в том, что рядом с ним ехала все время служба ДПС. Они его поймали прежде. Но поскольку он был на грузовике, то они его сопровождали...
Пока не кончится бензин.
Пока не кончится бензин, абсолютно.
А тут надо бы знать,
бензин, что... Бензин, он ехал на нефтеперерабатывающий завод в Капотню.
Всегда должен быть полный бак.
У какой службы?
ДПС.
У ДПС.
Потому что очень обидно взять и остановиться. Грузовик уходит куда-то.
Этот грузовик, он уехал в Капотню. Он сказал, что он не справился, это не террорист. Вот этот раз не террорист, действительно. Он не справился с управлением, он наехал на чертов тротуар. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Но сейчас сделали, действительно, в Москве, слава, да здравствуют урбанисты. Ну, действительно, пусть они молодцы, правда же?
Значит,
сейчас сделали в Москве такие повороты, что ты всегда выезжаешь за сплошную, потому что все эти повороты рассчитаны на смарт. На смарт-фоту, если у тебя машина больше, чем смарт-фоту, то ты, безусловно, точно выезжаешь за сплошную.
И даже смарт должен быть полностью остановиться, чтобы повернуть на этот поворот. Мы говорим о повороте с Садового на Ленинский, которого
например,
нет
которого
больше.
Нет, да. Вы знаете, что с Садового больше нельзя повернуть на Ленинский, но если, тем не менее, вы поворачиваете, и там это движение на стоянку
к Музеону,
то вы сначала должны остановиться, сдать маленечко назад, и потом поехать снова. Тогда вы не заезжаете за сплошную. Или заезжаете за сплошную, например, хотя бы на полметра.
И уходите, если вы дальше едете, движетесь, вы уходите на разворот на внешнюю сторону Садового,
опять.
Едете обратно туда. Да, Добрынинская и так далее.
Да,
думать,
да,
как
да,
вам быть
да,
дальше.
Да, 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 да. Ну, слушай, значит, я хочу сказать, что закрыли поворот на Ленинский. Это свой, это теперь вносит какое-то романтическое такое предчувствие. Настя сказала, что она рубанула через сплошные.
А предупреждения не было?
А ей нужно было срочно доставать детей. У нее расписание детей. И она была, значит, она уткнулась в эти все сплошные, потом зажмурилась, как это свойственно женщинам, газанула и прошла через все сплошные.
Я не знаю, я широко открыла закрытыми глазами.
Широко,
хотела.
Да?
Да, внимательно, щелочками потом я сделала их и проехала.
Да-да-да, широко закрытыми глазами. Слушай, значит, я хочу сказать, что теперь на грузовике вообще в Москве появляться нельзя. Смарт-фоту или велосипед — это самое большое, что помещается в эти повороты. Все остальное не помещается. Понимаешь? Хорошо. Значит, этот грузовик наехал на тротуар и там кого-то побил. То же самое, похожая история случилась у Казанского собора в Петербурге. У Казанского собора автомобиль въехал в группу людей. Пострадали 3 человека. Сначала он въехал в какую-то торговлю кукурузой. Потом сбил ее, продажа кукурузы, сбил ее. Дальше снес ограждение перед собором и дальше уже въехал в людей. Потом внутри машины быстро перетек с водительского места на пассажирская, и когда его открыли, он сказал, что водитель куда-то убежал.
А как поняли, что это был он в Одессе?
Они видели, как он переползает, потому что он не предусмотрительно не тонировал стекла.
Я не люблю это, как, знаете, как...
Он не тонировал стекла, надо было тонировать стекла.
В фильмах такое бывает, разоблачение, так неудобно сразу становится за человека.
Да, да.
Ну, жаль, да. Но, а что он теперь объясняет, как? Что тоже не справился, ну, видимо, да?
Нет, он ничего не объясняет, потому что он наркоман. Он наркоман, он в дыму, он в угаре, он в кумаре, он в каких-то ужасных обстоятельствах, он ничего не может объяснить. Ну вот, это два случая автомобиля, которые показывают, что автомобиль вред. Автомобиль ужас, автомобиль срам, срамное средство передвижения, Настя. Слушай, совсем недавно мы жили, чтобы ездить, мы жили, чтобы купить, мы жили, чтобы самоутвердиться через автомобиль. Уже сегодня это стыдновато.
Жизнь во многом поменялась. Вам не кажется, что раньше, например, поход в торговый центр, ну там лет 15 назад,
да,
был тоже каким-то, ну, такой праздник, то есть ты там идешь заодно и в кафе, и вроде такое предчувствие, ты там совершаешь эти покупки, получаешь удовольствие.
Да, да,
а сейчас,
да, да.
А, например, куда-нибудь паспорт получать не хочется идти, потому что там ужасно, вонюще.
А теперь наоборот, в МФЦ,
ты идешь все быстро, даже ты там насидеться не успеваешь.
Да.
Вот. И кофе выпить из автомата не успеваешь, все быстро очень.
Да.
А в торговый центр ты с ужасом думаешь, что когда бы отложить, потому что это, ну, мука, хотя я огромный, гигантский,
да,
невозможно,
все
устаешь.
Вялое.
Уже когда
все ужасно, арбуз половина порченый,
да,
внутри,
да, да,
это,
да,
мерзость. В движение!
Подъем! В движении!
Многое меняется, мы сейчас об этом поговорим. О молодежи, о том, что меняется 4 балла в Москве. Вы знаете, что завтра 1 сентября, и завтра будет, наверное, трудновато. Сейчас у нас уже с Люблинской улицы абсолютно тяжело подъехать на, к Волгоградке, и Волгоградка тоже стоит. Новая, это новая пробка, в смысле, новая старая пробка, она вернулась. И очень тяжело на шоссе энтузиастов, в обычных местах, там, где положено. Все остальное более-менее выглядит не совсем ужасно, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все деревья рожа.
Девять часов пять минут, четверг, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
Настя,
Даренко, доброе
будем
утро.
Будем много заниматься молодежью в этот раз, потому что молодежь заслужила пристального внимания президента, и у ОНФ появилось молодежное крыло, насколько я понимаю, то есть там на ОНФ, на самом создании, насколько я понимаю, этой молодежки ОНФ присутствовали люди из администрации, таким образом администрация президента поощряет эти процессы связаны, конечно, конечно, с 26 марта, насколько я понимаю, не только, но и с необходимостью некое обновление повестки и так далее, Да? Новые времена, новая молодежь, новые тренды, новое дыхание и так далее, Настя, мы начали с этого, мы вернее, заканчивали этим предыдущую получасовку, новые времена существуют. Ты думаешь, это не выдумка.
Да,
действительно,
да.
Приметы времени есть.
Есть.
Например, 10 лет назад, ну хорошо, 10. Да-да, 10, какие-то же 10 лет назад символом успеха была машина. Сегодня это уже не так.
И непонятно, что сейчас символ успеха. Гироскутер?
Ну, 10 лет назад, 10 лет назад ты понимал, что у меня был один знакомый, например, который ездил только на S-классе, на Мерседесах S-класса. Он покупал их разные, все время менял, все время, кстати говоря, выгадывал. То есть у него вот только S-класс и все. Я помню, когда он в лес, как-то приехал в лес на какой-то пикник на S-классе и показывал мне и говорил, ну смотри, ну он проезжает и спокойно проезжает и все. Вот, и действительно это было удивительно, что он проезжал, несмотря на то, что у него был задний привод, там по лесу и как хочешь. Вот, сегодня это кажется уже смешным. Сегодня это уже смешно.
Да.
Это как-то нелепо. Это как-то нелепо. Сегодня ты понимаешь, что точно не это будут провожать глазами молодые женщины.
Телеграм-канал успешный. Вот продал человек.
Кто определяет вообще успех? Кто определяет вообще? Неожиданно я сам сейчас вывел критерии успеха. Признание у молодых женщин, мне кажется, есть в критерии успеха.
Это у мужчин, например.
Нет, у женщин тоже. У женщин тоже. Значит, я тебе сделаю маленькое отвлечение.
Да.
Идея, что женщины ищут благорасположение мужчин, абсолютно серьезно переоценена. Абсолютно серьезно. Я считаю, что вообще все ищут расположение молодых женщин, включая самих женщин.
А зачем?
Потому что от мужчин не дождешься оценки. Мужикам-то, в общем, пофиг.
Ну,
в общем, пофиг. Ну, ты можешь нарядиться. Ты можешь нарядиться, ты можешь провести какие-то процедуры, убрать какие-то морщинки, значит, сделать новую прическу, перекраситься, купить новое платье, или наоборот, не купить новое платье, или наоборот, снять новое платье. Мужчина всего этого не заметит вообще никак. Он заметит, если картошка пересолена, он скажет, что-то картошка пересолена. Ты что-то какая-то не своя вся, он скажет. Если вот ты уж совсем перестриглась и перекрасилась, он скажет, ты какая-то что-то я это... Что-то в тебя изменилось, а черт тебя знает, что... Понимаешь, да? Значит, действительно серьезное признание дают только молодые женщины, всем. Собственной матери, собственному мужу, собственной подруге. Оценка подруги важнее, чем оценка мужчины.
Переоценивать, мне кажется. Может, важно, но
не спорь со мной. Если ты будешь спорить со мной, ты будешь растоптана табуном коней.
Табуном подруг, как молодых, которые мне сейчас начнут писать.
Единственный критерий твоей успешности – это оценка молодых женщин. Вне зависимости от твоего конкретно пола. И вне зависимости от твоей половой ориентации. Если даже ты совершенно только ориентирована на мужчин. И если даже ты мужичница, я позволю себе этот термин, даже мужичница, интересующаяся мнением только мужчин, тем не менее, оценка молодых женщин – это единственное, что существует в мире. Точка. Понятно, да? Все. Дальше продолжаем. Эти молодые женщины больше не провожают тебя взглядом, если ты на Мерседесе S-класс. Ну, они думают, что там какой-то умирающий от старости богатей с 12 хроническими заболеваниями, которые он непрерывно лечит то в Германии, то еще где-то.
Они думают, богатей умирающий.
Ну, может быть. Пролечит... О чем думает молодая женщина? В чем критерий?
Как выйти замуж, она думает, и все. Больше ни о чем. Нет?
Она думает, как выйти замуж. За умирающего богатея?
Либо построить карьеру. Ну, тут два варианта.
Нет,
направления мысли. Пока не замужем, строишь карьеру.
Молодая женщина. Я тебе скажу, о чем думаю. Сейчас я начал вспоминать, о чем думает молодая женщина. Так, отрывчато. Значит, молодая женщина думает о приключениях и путешествиях. Причем о приключениях и путешествиях.
Исключительно, чтобы повстречать свою любовь, Сергей, не обманывайте.
Нет,
сами
нет,
себе приключения с
путешествиями
не
нужны впечатления.
Очень.
Ей нужны впечатления. Она готова путешествовать с подружками, потому что ей тоже интересно. Ты все
нет,
время
пытаешься
свернуть на мужчин. Потому что ты мужичница. Потому что ты мужичница. Ты все время сворачиваешь на мужчин. Все время сворачиваешь на мужчин, дорогая моя. Угомонись, у тебя трое детей. Хорошо. Значит, все. Никаких мужчин. Все, до свидания. Значит, она может совершенно спокойно путешествовать с подружками, которые оценят ее фигуру на пляже, в отличие от мужчин, кстати. Значит, и так далее. Понятно, да? Мужчинам лишь бы сунуть. Боже мой, какие мужчины, что мужчины оценивают, я умоляю. Значит, все. Значит, она путешествует с подружками, и никакие незамужества ее интересуют. Понятно. Всех людей интересует признание, и молодежь интересует признание. И мы уже выявили эту формулу. Что ты споришь со мной? Давай вернемся к ОНФ.
Давайте,
я тебе почитаю. Спорщица.
Что же там?
В пропрезидентском движении Общероссийский народный фронт, я читаю по тексту Коммерсанта.
Давайте меня туда выдадим, в ОНФ. Подойду я
в
или нет?
В качестве кого?
В качестве молодого сотрудника.
Спасибо. Заявили о создании... Тебе уже пора идти в качестве пожилого сотрудника в Газпром куда-нибудь. Слышь меня, заявили о создании молодежного крыла. Молодежка ОНФ, так и называется.
Молодежка?
Молодежка.
Какое?
В этом заигрывании.
Название-то какое?
В стиле поздних 70-х. Молодежка ОНФ, это типичные 70-е. Мне кажется, что все, кто создал молодежку ОНФ и придумал это название, должны носить длинные отвороты рубашек, такие длинные, удлиненные, и обязательно бакенбарды.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Да-да-да.
Ну и дальше что? Я буду петь, а вы будете считать.
Подивись на девчину. Правильно? Там есть такое? Нет? А? Там есть какие-то слова?
Наверное, да.
Подивись на девчину.
Я из дискотеки «Авария» знаю вот эту вставочку. Они использовали это в одном ремиксе.
Слушай, молодежка ОНФ. Это, безусловно, создали люди, у которых мозги были в порядке в 70-е, а потом сломались моментально и так далее. Молодежка ОНФ – это бакенбарды, безусловно, и длинные воротники вот такие на рубашках в 70-м году. Об этом торжественно объявил директор департамента молодежных проектов фронта Игорь Костюкевич, близкий Сергею Кириенко. Близкий к Сергею Кириенко.
А у них эта синергия там, как это называется,
тихо,
это я забыл.
Тихо, молчи. Все, общероссийские. И они будут называться еще Снегири. Символ их будет Снегири.
Снегири. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие луны. Но это тоже же все в прошлом, понимаете? Уже
подожди,
все...
Снегири.
Но это Снегири, у них тоже есть песня у Иванушек. Без мата.
Без мата или с матом, говори мне?
Без мата.
Найди мне, поставь мне Снегири. Снегири, теперь будет молодежное движение. Молодежное движение Объединенного Народного Фронта будет Снегири. Ты пишешь или нет?
Найти.
Боже, что она творит?
Так.
Видео. Яндекс.ру. Все время идет на Яндекс, потому что у нее муж там работает.
И рекламы не будет сейчас.
Корпоративная солидарность. Они обязаны смотреть.
Семейная корпоративная.
А чья это голая жопа? Извини, пожалуйста. Вот у вас на Яндексе такая реклама идет.
Снегири Иванушки.
Снегири Иванушки. Снегири Иванушки.
Какой-то 4 минуты 23 секунды длится. Ну,
тогда раньше такие были песни, да.
Долгие.
Да, долгие. Это что? Бесконечные. Что?
Вспоминаем, ну так выводим звук на...
Ну где выводим? Мы выводим.
Погляди.
Снегири. Это сейчас вот движение.
Словно капля крови на груди.
О, боже мой.
Снегирей. Тихо.
Но в каком не виде.
Я слышу эту песню впервые в жизни.
Вам так кажется?
Первый раз в жизни.
Сейчас затанцуйте.
Я первый раз в жизни не слышу.
А водочки заказать.
Может быть, я слышал ее в общественном туалете вокзала железнодорожного на станции Одинцова. Может быть.
Бутерброд со шпротами. Красная скатерть. Пластиковый стол.
Я как-то зашел в общественный туалет на станции железнодорожного вокзала Одинцова. Это впечатление со мной навсегда. Поэтому я не исключаю,
я надеюсь,
что
он
там...
был платный?
Я не исключаю... Нет,
как
нет, я думаю, что нет. Нет, он не был платный. Но с другой стороны, у меня не было насморка. И вот поэтому это всегда со мной. И думаю, в этот момент там как раз была эта песня, мне кажется. Ну, сейчас вам.
Снегири улетят, и не поймаешь. Снегири, не замолишь, не заплачешь.
Вот, пожалуйста, вот это будет молодежное движение.
Рожденных в 70-е, 80-е годы.
Неврожденных. Те, кому было в 75-м 15. Эту канитель придумали. Я тебе объясню, в чем дело. Эту канитель, снегири и молодежка, вот это слово молодежка, это придумала женщина, рожденная в 60-х, я тебе объясняю. Только женщина, рожденная в 60-м году, могла придумать сокращение молодежка. Знаешь, что такое молодежка?
Это молодежный отдел какой-нибудь.
Нет, дорогая моя, это молодежная редакция, это центрального телевидения, молодежная редакция, которую возглавил, значит, Сагалаев Эдуард Михайлович. И которая молодежка называлась. Молодежка. Ты идешь в молодежку.
Еще международка.
У нас была, конечно, у нас была ГРИ, главная редакция информации, ГРИ ЦТ. Она так и называлась, ГРИ ЦТ. А была молодежка. Молодежка. И вот эта молодежка, там как раз процветали женщины, рожденные, ну, тогда где-то в 45-м году. А потом вот это все придумали женщины, рожденные в 60-м году.
А чем нынешние сигири будут заниматься? Будут стримы делать?
Они будут поддерживать Владимира Владимировича Путина и создавать повестку дня. Во. Внимание, вот это важно. Вот это сейчас мы с тобой должны сделать. Смотри, что они говорят. Да. Костюкевич рассказал, что он успел пораспрашивать молодых людей в УНФ, чего они хотят.
Чего же они хотят? Денег побольше.
Потрахаться. На экране замелькали кадры фильма, где разные молодые люди рассказывали о целях в жизни. Чего они хотят? Родить хотят они.
По новой.
Сейчас, да. Нет, родить.
Родить, я поняла. Размножиться по-биологически, в смысле.
Ну да.
Мы хотим размножаться. Ну,
воспроизводство.
Правильно. Очень
в биологическое
правильно.
Воспроизводство. Завести семью.
Для этого не нужен ОНФ.
Слушай меня, сначала последовательность, посмотри, пожалуйста. Родить, завести семью.
Да,
то есть сначала родить, потом завести семью, потом выучиться на любимую профессию, и потом обзавестись любящей семьей.
Правильно. Так и все
поступают. Вот в этой ровно последовательности. Значит, еще познакомиться с Владимиром Владимировичем Путиным.
Это вот в фильме не постеснялись это вставить.
В фильме поставили. Познакомиться с Владимиром Владимировичем Путиным. Все.
Какая... Ну, а кто из нас не хотел бы познакомиться с
Любой
Владимиром
Владимировичем? Любой хотел. Правда. Да. Хорошо. Значит, я хочу сказать, что кроме этого, они будут делать батлы молодежные. Это тоже мы читаем в «Коммерсанте». Новое движение «Снегири». Они будут проводить молодежные проекты, касающиеся образа будущего. Послужат фоном избирательной кампании лидера ОНФ Владимира Путина. А участники проектов станут его доверенными лицами и сборщиками подписей. По сведениям «Коммерсанта», пока в Кремле готовятся к самовыдвижению президента. Однако точка в этом вопросе еще не поставлена. Значит, дальше они будут проводить постоянные батлы. Я предлагаю сейчас нам провести батл. Причем в качестве молодого человека буду выступать я. Нет, ну хорошо. Я могу быть несколько зрелым молодым человеком. А в качестве молодой дамы будешь ты или что? Нет, давай пригласим слушателей. Давай.
Давай.
7373948. Давайте устроим батл. Чего же на самом деле хотят...
Образ будущего, и причем это должен быть батл, то есть мы будем спорить.
Мы будем спорить.
Друг с другом. В психотворной форме.
Нет.
Ловя ритм.
Нет? Все-таки нет. Это единственный человек, который это может сделать, это ты. Нет, Настя реально может. Настя реально сходу слагается.
Ну, сходу, но у меня не всегда получается. Иногда надо подумать.
Да. Приходится. Значит, поэтому мы, смотрите, это очередная ересь дебатл. Да-да, дебатл. А Сташку, Алтушку и Кутузу кто придумал, говорит 57-й. Сегодня в этом мотоцикле нет, но буду, спрашивает 10-й. А я хочу познакомиться с Сергеем Доренко, говорит Молдав. Нет, ну зачем же? Я не хочу, не надо. Слушайте, значит, я хочу сказать, что мы сейчас устроим батл. Будут проведены множество батлов. И самые молодые люди дадут некую повестку дня, ощущения. Значит, для начала, нынешняя молодежь, первый мой вопрос тебе.
Да.
Нынешняя молодежь действительно сильно, и к слушателям, давай проголосуем. Нынешняя молодежь действительно серьезно отличается от молодежи, например, 90-х или нулевых?
Рамки, мы, кстати, никто еще не задал рамки пока.
Просто спрашиваем. Слушай меня, нынешняя молодежь другая, я тебе задам рамки. Очень легко, 15-30.
Нынешняя 15-30, молодежь.
Вот тебе вся молодежь. 15-30, ты почувствовал 30 лет? Ты покидаешь молодость в 30 лет.
Нет, еще, я только сейчас начинаю
почувствовать. Слушай.
Молодежь.
Молодежь другая, молодежь-другая, иная. Все, голосуем. Значит, она иная, да, мы чувствуем, что молодежь иная. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Молодежь иная, вопрос. Потому что нам говорят, что у молодежи есть иная повестка дня. И для нее хочет работать политический весь истеблишмент. Весь, не только президент, не только администрация. Мне кажется, что весь политический истеблишмент озабочен сейчас мыслями о молодежи. Молодежь иная, она другая, она какая? Да, она вообще... Какая? Это мы будем отвечать по телефону. А просто она иная, 94% сейчас, и голосование идет. 7373948, мы говорим с вами по телефону. Если вы считаете, что молодежь другая, она действительно изменилась, то вы звоните по телефону... по телефону? 134-21-35. Что? 134-21-35. 134-21-35. Она другая. 134-21-36. Нет, она не другая. Нет, ровно такая же. Ровно такая. Хотят квартиру и денег. Больше ничего. Что им надо? Быть начальниками, квартира и денег. Ни черта им больше не надо. Такие же, как мы. А?
Да.
Ровно
нет,
того же
самого. Это вообще за скобками можно оставить. Это не может поменяться, мне кажется. Человек же обусловлен животное. Вы знаете, у животных есть гормональное поведение. Например, строительство, которое животные строят, это обусловлено гормонами просто.
А у социальных животных?
То же самое.
Нет.
Как?
Нет, в смысле да, но еще раз я тебя возвращаю к своему главному лозунгу сегодняшнего дня. У социальных животных, социальное животное хочет получить признание. Признание.
Безусловно,
больше
да.
Человек хочет получить подтверждение значимости собственной личности, подтверждение значимости, то есть признание в сущности. Человеку
да,
нужно признание.
Да, конечно.
И мы взяли главную группу, у которой человек хочет получить признание, это молодые женщины. Человек хочет получить признание, вне зависимости от пола, человек хочет получить признание у молодых женщин. Все. Все остальное
это ваша,
не интересно.
Да, версия.
Не моя версия, это научная версия. Я только что подвел такой фундамент под эту версию. Я подвел чертов фундамент.
Да,
для
да,
чего?
Да.
Для того, чтобы Аношка сейчас меня через губу вот так опровергала?
Нет, как... я думаю, что общее, да, общее все равно, все. Одобрение общее.
Человеку должно... нужно признание. И главная
точно,
группа,
да,
у которой нужно признание, это молодые женщины. Точка. Независимость от твоего пола. Я останавливаю это голосование. 73% говорят, что молодежь другая. Опишите мне эту чертову молодежь. Она другая, но какая? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, Сергей, значит, у меня идея такая, что она, конечно, та же самая, да? Есть косметические отличия. Это гаджеты, это смартфоны. И это из-за того, что последние 20-30 лет были сыты, и поколение войны, которое помнило вот этот вот голод и передавало его как-то генетически, оно ушло,
да.
Молодежь забыла об этом, и чувство ответственности, в том числе за свою семью, там, за родителей, ощущение, что надо как-то вот что-то ты должен там работать по огороду делать, что-то какое-то поливать, вот это вот общественной, внутрисемейной нагрузки, да?
Оно сколько вам лет? Сколько вам лет?
Мне 40.
Слушайте, вот те, кто рожден в 60-м году, в 60-м, уже плевать хотели на огороды, в 60-м, клянусь, уже абсолютно не интересовались никакой войной, интересовались группами Beatles, так сказать, там, Let It Be, ансамбль в 72-м году, в смысле, этот диск Let It Be в 72-м году или в 71-м вышел, понимаете?
Queen 2, огородами начинаешь
Queen 2,
с возрастом...
Doors, никого не парили, вообще не парили никакие старики, хрычи с их войной, вообще ноль. Те, кто родились в 60...
Нет, да, нет, да. Это узкая прослойка была, это
нет.
5% какой-то такой вот... Ну, Битлз, да? Какой Битлз? Отъедьте от Москвы, там,
да.
Или от крупного города, любого...
Да.
Слушайте, вы что,
да.
15
да.
лет любили на огороде
как
работать?
Как вас зовут?
Александр.
Александр, я жил за большим хингалом, большой хингал... Это возвышенность, такая холм, такой, ну, гряда возвышенностей. Южнее Хабаровска. На реке Кия, да. Если ехать от Хабаровска на юг, то пересекаешь большой Хингал сначала. Потом спускаешься к реке Кия. И вот там, в этой жопе мира, я жил. И ничего другого, кроме Beatles, Queen 2... Нет, Queen, да, Queen 2, значит, Doors, Who, Led Zeppelin и так далее. Я никакого огорода не упаси Господи. Меня один раз отправили на огород собрать огурцы, что наши соседи уехали в отпуск, и огурцы погибают. Я набрал их там 5 штук, сожрал ровно там же, пришел матери, сказал, что огурцов нет, точка. Все, это единственный мой был поход на огород. На этом закончился навсегда.
Какой?
Год?
Какой год?
Я вам скажу, это, наверное, 73-й. Нет, 72-й? 70 какой-нибудь такой. Ну, это, короче говоря, вы пытаетесь приписать предыдущему поколению патриотизм, желание думать о войне и желание работать на огороде, вы ошибаетесь. Предыдущее перед вами поколение в гробу видало все вышеперечисленное.
Ну, я условно сказал про работу на огороде, но, конечно, правы, тогда еще меньше.
Саш, можно я спрошу? А кто убил Советский Союз? Вот кто убийцы Советского Союза? А я вам скажу, можно скажу, я задал вопрос, а тотчас отвечу. Люди, рожденные в 60-м, убили Советский Союз, потому что они в гробу видали все выше вами перечисленные ценности. Они убили свою страну. Они убили свою страну. Они ее ненавидели.
Ну, мне кажется, все-таки убило отсутствие преемственности власти.
Зачем же мы убили страну, если мы ее любили? Можно спросить? Мы убили страну. От большой любви, что ли?
Нет.
Нет. Мы ее ненавидели и презирали. Мы ее ненавидели и презирали. И презирали.
Да.
Теперь скажите, это только Москва, это 5%, говорит Александр. Саша, позвольте сообщить вам, что за Большим Хингалом, где я жил, или Хинганом, или Хингалом, в общем, мне наплевать по-настоящему, как зовется эта прекрасная гряда, вся поросшая сплошь коноплей манжурской, Мне плевать, как зовется это прекрасное место, но это вовсе не Москва. Это во многих тысячах километров от Москвы. Все в гробу видали вышеупомянутый патриотизм, историю, там, еще. Поверьте мне, поколение, которое любит свою страну, не убивает свою страну, а мы-то ее убили, ку-ку.
Потому что... Построено очень много было на фальше, а сейчас нынешние вот эти новые, молодые, у них-то этого не было. Нет никакой ни пропаганды, ничего. Ну так, там российский флаг, да. Праздник, так, да. Периодически там что-то всплывает, они совершенно в другом поле растут.
Поколение циников, которое будет построено целиком на фальше, и которое будет презирать.
И замалчивание проблем там всяких.
И которое будет презирать. Оно ему только предстоит взрасти. Да, оно сейчас идет в школу.
Почему? Наоборот, у них абсолютно открытый мир.
Почему? У них там будет.
И с ними разговаривают психологи без конца, значит, да. Ну как же, никто уже практически не бьет своих детей ремнем, так как это было там, не знаю, еще в середине 20 века. Ну, как мне представляется.
То есть нового поколения циников не предвидится.
Наоборот, это будут восторженные абсолютно люди, да, мне кажется.
Не циники.
Нет. Потому что цинизм, он же рождается, когда ты понимаешь, что там что-то чему-то не соответствует, ты понимаешь, что то, что тебе кажется, не то, что оно есть, правильно, да? И ты такой потом уже в следующий раз глаз прищуриваешь, смотришь и думаешь, я это все понял.
Мое поколение знало, что в каждое слово, которое нам говорят старшие, ложь. Каждое слово. Каждое, безусловно, ровно.
Вот, да,
ровно каждое.
И фальшь.
Причем жизни как бы две. Одна, это тебе шепотом там или в полголоса говорят родители, типа, не болтай, но дело это шепотом. А другая, тебе говорят с официальных трибун и везде в обществе. Всегда только ложь.
Ну, сейчас-то этого нет.
Новости. Мы продолжаем культовый журнал. Сегодня я читаю СМИ. Стильно, модно, молодежно. Сегодня очень много публикаций, касающихся именно молодежи. Обратите внимание, не первоклассников, не школьников. О школьниках тоже довольно много. Но о молодежи. Что трендово, что актуально, что культово. Значит, что принято у молодежи. Все вдруг стали прислушиваться. И это очень хорошо, на самом деле. Это очень хорошо. Навальный проходимец, но вот надо сделать так, чтобы было не хуже. То есть, условно говоря, люди в политическом мире, как бы манифестируя ненависть к Навальному, тем не менее озадачены его успехом 26 марта. Озадачены. Да. И будучи озадаченными, они пытаются понять, в чем волшебство. Что сделал он, а чего не сделали они. И как говорить с молодежью, о чем говорить с молодежью, как будто молодежь вроде бы не слышит. Молодежь на самом деле, мне кажется, наделена большим значением, чем она его имеет. Молодежь. Потому что что такое молодежь, вот эти вот современные подростки? Это маленькое поколение. Ничтожно маленькое поколение.
Численно вы имеете в виду численно, маленькое.
Численно, численно. Они настолько малы, численно, что, в общем, ну, можно было бы не обращать на них внимания. По-настоящему важны, по-настоящему интересны люди 30-33 лет сегодня. Ну, по-настоящему решать судьбы страны могут люди 60-го. Вот я просто, давай обратимся к большим поколениям. Значит, там какой-нибудь 57-й, 56-й, 64-й годы рождения, очень большой. 56-й, 64-й, огромное поколение, гигантское. Baby boomers. Понимаешь?
Да.
А потом 84-й, 87-й, гигантское поколение. Вот эти люди интересны. Значит, говорить надо с теми, кому 60 или под 60, и с теми, кому 30-33. Вот с ними надо разговаривать. Все остальные, в общем, либо где-то рядом должны притулиться, либо про них можно вообще не думать. Потому что они не решают, они не трендовые поколения, их мало, они ничтожны. Они ничтожны, понимаешь? Вот, мне кажется, картина вот такая. То, что политики вдруг увлеклись молодежью, до известной степени ошибочно. До известной степени.
Увлекаться... А почему? Смотрите, они же хоть их и мало, смотрите, но да. Они же в тельняшках. Мы же знаем, что молодые люди, они такие бескомпромиссные, да? Они не горящие сердца, они могут... Очень много сделать за счет своей энергии и убежденности в том, что они делают правильно, да?
Да.
Неважно,
да.
Что, собственно, заботит политиков, что, дескать, возьмет Навальный этих глупышей и, значит, на их как бы костях и знаменах они будут там где-то садиться в регионах, да, за свою, да, волонтерскую там, да, полуэкстремистскую деятельность, да, если они, у них хватит мозга взять и... Mm-mm. Нет, что-то если, такое там.
Я, если позволишь, продолжу. Им... Почти наверняка обеспечена хорошая карьера маленькому поколению. Вот тем, кому сейчас 20, им почти наверняка обеспечена хорошая карьера.
Они это понимают?
Они это понимают. Они это понимают, свою востребованность невероятную. Потому что страна, экономика страны заключается в том, что миллионы, а скоро десятки миллионов выходцев из Средней Азии, скоро десятки миллионов выходцев из Средней Азии, будут работать в России. То есть экономика России станет такой спартанской экономикой, когда работать будут не граждане. Граждане не будут работать вообще. Понимаешь?
Ну, спартанской. Неквалифицированные. И также квалифицированные. Они будут управлять сидеть.
Они будут управлять. Они будут управлять миллионами узбеков, таджиков, миллионами, значит, соответственно, киргизов и так далее. Понимаешь? Вот эти люди, которым сейчас 20, они уже начальники. Они родились с папочкой под мышкой. У них уже папочка, и у них уже служебная, да, машина. Потому что в ближайшие 10 лет, большое поколение 60-го года уйдет... Большое поколение. Я тебе объясняю. Через 10 лет большое поколение 60-го года уйдет, а большое поколение 84-87-го потребуются какие-то, так сказать, там первые замы. Потому что эти, вот, которые, те, которым сейчас 30-33, да, они будут меганачальниками через 10 лет. Понятно? Им будет 40-43, они будут меганачальниками. Уже они проводят поколение 60-го года на пенсию благополучно. И сядут в начальнические кресла. Значит, им нужны будут всюду какие-то надсмотрщики над таджиками, киргизами и узбеками. Надсмотрщики. И эти надсмотрщики будут дико востребованы. А их почти не будет, потому что там гигантская демографическая яма. И это как раз сегодняшние 20-летние. И им уже сразу BMW 523, и папочка, и охранничек, и водитель уже обеспечены. Уже обеспечены сейчас. Любой 20-летний, любой, кому сейчас 17, 18, 19, 20, он уже обеспечен начальническим креслом в силу рождения в пустом поколении. Это пустое поколение, их там нет, людей нет. А начальники нужны. Руководить десятками миллионов узбеков, киргизов и таджиков кто-то должен. И это и будут делать эти дети. Ты понимаешь, они априори начальники. Поэтому, когда сейчас мы пытаемся с ними заигрывать, я, может быть, здесь подискутирую с теми, кто считает это поколение очень важным. Я здесь подискутирую. Последнее важное поколение, по-настоящему важное поколение, это 30-33 года. Ребята, которым 30-33 года. С них надо уговаривать. С ними надо говорить. Их надо убеждать. И их надо увещевать. И перед ними надо, как говорится, там, кстати, метать всякие ништяки. Всякими ништяками их надо, понимаешь, заманивать. Тех, у кого, кому 30-33. Потому что их много, и они голодные, и они жадные до власти, до денег, до всего. И они жадные до правды. Они жадные до успеха. Они жадные до признания. Вот с ними надо разговаривать. А с 15-летними разговаривать не о чем.
Это... Так ведь там ведь успех уже весь разобран. На чем с ними говорить?
С 15-летними разговаривать не о чем. Это все равно будущие начальники. Следующее большое поколение придет, когда те, кого 84-87 родил в 10-е годы, вот сейчас дети, рожденные в 10-е годы, они придут, когда им будет 20, в 30-е годы и спросят: ну что, ханурики, скажут они, вам, Настя,
да.
Нам, ничего да. не скажут уже, нам они скажут, хороший, хороший, что тебе дать, молочка погреть, они скажут нам, а вам они скажут, ханурики, да чего страну довели, в 30-е они вам скажут, в 30-е, вот с ними надо разговаривать, но им сейчас 5 лет, 5 годочков-то всего, и они еще не знают, что вы ханурики, не знают, нет, понимаешь? Вот в чем дело. Поэтому вот эта увлеченность молодежью, с моей точки зрения, ошибочна.
Но
тем не менее, эта линия будет прослеживаться. Эта линия будет прослеживаться. Пусть это и неверно, с моей точки зрения, тем не менее, после 26 марта все будут этим заниматься.
А как бы вы разговаривали с 30-летними? Мне просто интересно сразу. Ну, если вы консультировали.
Мать, 30-летними, да. 30-летним я должен сказать.
Да.
Что жизнь их загублена, да. выходцами 60-х годов.
Да.
Жизнь их загублена.
Навальный, по-моему, это и говорит.
Нет, уже. Все уже, что Навальный говорит. Навальный детей повел сейчас, он повел крестовый поход детей.
Я
считаю, что говорить надо с 30-летками. 30-леткам надо сказать, что у них выходов не так много, социальные лифты стоят, экономика деградирует. Она деградирует, действительно. Ну, она действительно деградирует, де-факто, да? Значит, даже прогресс деградирует. Вон чехи нам вчера отказались на Уралвагонзавод продать станки. Значит, мы сейчас питаемся прогрессом позавчерашним, купленным у китайцев. То есть мы сейчас вторичны по отношению к Китаю,
да.
который Китай вторичен по отношению к Западу. То есть мы вторичны по отношению к вторичным. Вот что я скажу 30-летним.
И...
Значит, ну что, гни.
Это они поняли. Как вы их поведете?
Никуда не надо их вести. Надо им сказать, ребята.
А голосуйте за нас, да?
Нет,
мы же говорим о чем? Потому что власть хочет соблазнить. Ну, кто-то хочет.
30-летним я должен сказать. Вы большое поколение.
Да.
Вы большое поколение. У которого все будущее украло предыдущее большое поколение.
В застрявшем лифте, да, все сидим.
Вы в застрявшем лифте сидите. Да. Вот и все, и гадьте себе под ноги. Вот вся ваша жизнь в этом.
Вы же хотите, мы же говорим о том, что любой, в том числе политик или власть, хочет...
Продать горизонт будущего.
Ну, хочет лайков себе, ну, своей идеи, либо
я
себе.
Я много раз всем. Обращался к 30-летним. Главный мой месседж заключается в следующем. У вас нет будущего.
Но...
У вас его нет.
И все такие, да.
Ну, вот ответ.
Но вы
нет,
правильно
его
говорите.
Его нет.
Да.
Мы, люди 60-х, рожденные в 60-м, мы убили Советский Союз, и мы ограбили наших отцов. Не для того, чтобы все отдать нашим детям. Хрен вам! Вот мой разговор с 30-летними. Мы убили страну своих отцов, и мы ограбили наших отцов. Не для того, чтобы все отдать вам. Идите в жопу. Вот мой разговор с 30-летними. Торжественно, построившись. Все. И мы еще долго будем сидеть у вас на шее, пить вашу кровь замечательную и не давать вам развиваться. Вот чем мы будем заниматься. Да, абсолютно верно, товарищи. Вы все правильно поняли. Смекнули? Идите к чертовой матери. Все. Вот что ему надо сообщить.
Сейчас будем жать на кнопку вызов.
В каком смысле?
Мы же в лифте сидим.
А, вы будете жать на кнопку вызов.
Да.
Но лифтер это...
не открыли.
Лифтер я.
Из Соединенных Штатов.
Лифтер я. Не надо.
Адрес.
Не надо, дорогая. Значит, мы с вами должны сделать следующее. Мы должны устроить батл, все время звонят люди старше 60. Вот, пожалуйста, Михаил старше 60. Михаил, вы старше 60?
Я молод духом.
Старайтесь говорить в рифму.
Говорите в рифму, тогда будет батл. Да.
Значит, Сергей и Настя. Вот смотрите, нас не переделаешь, нас вообще русских.
Да.
Вы, то, что вы сейчас рисуете, эту картину, она целиком исходит опять из номенклатурных представлений. Советский Союз убит не какими-то там людьми, а представлениями большей части народа о существовании. Ее, Советский Союз убила номенклатура, которая родилась уже через 2 дня после победы в гражданской войне одной группы людей. Распределители, орден меченосцев, представление о массе людей.
Бог с ними, бог с ними. Давайте вернемся все-таки в современность.
Вот дальше. Сегодня, когда вы говорите о папочках БМВ и руководством армии узбеков, это опять номенклатурное представление о развитии...
Никакого другого не будет. Никакого другого
сегодня,
не будет.
Сегодня, то, что сегодня происходит, это в чистом виде эманация большевистской системы. Сегодня, если бы вы... Ну, вы там не бываете.
Почему большевистская? Ну, почему большевистская? При Николае Первом, например. При Николае Первом. Что, по-вашему, большевизм был, что ли?
Нет, ну, знаете, ну, вот вы сейчас говорите, давайте о сегодняшнем, а меня зовете...
Нет, там, я прошу, чтобы вы говорите термин... Хорошо, прошу вас.
Значит, сегодня, если вы побывали в госкорпорации хоть в одной, известной, которая...
Любой.
Вы сказали, любой. Вы бы удивились. Семейственность тотальная, неэффективность тотальная, только... Дербанят
ну
деньги,
что?
Все...
Так это я констатирую. Ну вот поэтому современные 20-летки, они будут начальниками в 523-й БМВ, сделанной в Калининграде, с папочкой...
Над чем начальством?
Над таджиками, узбеками и киргизами.
К бюджету возвращаюсь. Вы понимаете, да. Что не над чем начальствовать, вы понимаете?
Ну как-то не на чем. Нет, родят... Говорят, что еще на 29 лет хватит нефти, на 70 лет хватит газа. Зачем же вы?
Ну вот видите, а мы не говорим о насущном, мы не говорим о том, что отсутствие политической стороны.
Да не знаю, не знаю, Михаил, в сущности, повторяю, Михаил, извините, я вас не упрекаю, но просто констатирую, что вы в сущности повторили, констатировали то же, что и я.
И не
нет нужды, нет нужды и не в рифму вдобавок. Нет нужды. Значит, я считаю, что 20-летними не надо заигрывать, тем не менее, с ними заигрывать. Давайте, все-таки я не буду постоянно об этом говорить, предположим, есть такое в математике, есть такой прием научный, да? Просто будем исходить из того, что с ними надо говорить, с молодежью. Значит, я считаю, что не нужно.
Все равно любой
Я считаю, что проблема современной власти только 30-летки. 30-летки проблема.
Но вам нечего им сказать,
нечего им сказать, кроме того, что жизнь их погублена. Точка. До свидания, товарищи. Все. Нам нечего им сообщить. Все, 30-леткам. Да, значит, и что мы им ничего не отдадим. Ни денег, ни власти, ни территории, ничего не отдадим. Никогда. А когда отдадим, им будет 55. Идите к чертовой матери. Все, на этом закончили. И тогда у них перехватят те, кто в 30 лет, кому будет 20. Понятно? Их дети тоже их задушат. Значит, сначала их душили отцы. Вот что такое судьба нынешних 30-леток. Сначала их душат отцы, потом их начнут душить их собственные дети. Больше ничего они не получат. Точка. Сообщили. Значит, исходим теперь из другого. Исходим из ложного представления. Все-таки его возьмем как гипотезу и начнем серьезно с ним работать. Что с современной молодежью нужно разговаривать. С теми, кому 15-20. Что с ними вообще нужно разговаривать. Предположим это математически, что это так, хотя да. Это не так. Предположим, и начнем разговаривать. О чем? Чего они хотят? Позвоните, пожалуйста, ребята помоложе или те, у кого дети в этом возрасте, вы можете описать, чего они в сущности хотят. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ой, добрый день,
здравствуйте.
Уважаемый Сергей.
Да нет, просто все.
Прослушал, как зовут соведущую, извините.
Да, Настя.
Настя, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну...
Что ж?
Вот, хочу как-то чуть-чуть, извините, поспорить же можно конструктивно, правильно?
Да, нужно. Чуть-чуть нужно.
Сергей, ну не... Я просто очень много работаю с 20-летними, прям вот, можно сказать, с тысячами.
Да.
Несколько лет на протяжении... Ну, вот, в
общем... Им уже даже стало 60, я знаю, да.
Чем же вы работаете?
Я руководитель такого среднего звена в коммерческой компании.
Вот. Да.
То есть мне там 46, да, я очень много работаю с 20-летними, 18-летними.
Да. Ну, чего они хотят? Чего они хотят?
Ой, я скажу все-таки больше оптимизма. Вот не согласен, извините, с вами.
Ну давайте же, господи, сразу уже не согласен, бейте. Давайте.
Ну почему нет будущего? Да есть будущее.
У 30-летних нет будущего, у 18-летних все будущее на руке лежит, потому что они ничтожно малое поколение. Поэтому они все начальники будут, все до единого начальники.
Не, ну 30-летних тоже, подожди.
Нет.
Я видел и 30-летних, которым сейчас 30, и которым было 30. Я вам скажу просто, Сергей, если стараться, хорошо работать, на своем месте, понимаете, сейчас стало намного лучше.
Конечно.
Будет лучше, это в наших руках, но что мы сами все время прочитаем? Блин.
Все время будет лучше,
работать, а потом лучше. Ну, вы смотрите на госкорпорации, я согласен, там
да,
там чаще всего беда, но их все-таки меньше... Да? Чем коммерческих компаний, все равно их меньше.
Хорошо, скажите мне, что хочет молодежь? Уже, вы меня, я, кажется, задел за больное всех. Ну, на самом деле, я остаюсь при своем мнении. 30-летняя...
Молодежь хоть, Сергей, извините, я вас перебиваю.
30-летним власть никто не отдаст, и денег никто не отдаст, и корпорации никто не отдаст. Вообще никто ничего им не отдаст.
Ну, не так. Ну молодежь
никак.
Хочет...
Никак.
Извините, да. Извините. Но молодежь хочет того же, чего всегда она хочет.
Чего она хочет?
Она хочет расти. Развиваться.
Она хочет признания. Она хочет признания.
Вы меня перебиваете. Извините.
Простите,
да.
все.
Отчасти, да. Но иногда признание это нормально, что у там плохого.
Нет, наоборот, я говорю, что это хорошо.
Главное здесь не перегнуть. Как мы их направим, 40-летний, 50-летний, 30-летний, 60-летний, какие угодно, да?
Да.
Если им говорить хорошие вещи, направлять их в правильную сторону, я говорю мне по теории, а по практике, они туда идут, понимаете, они идут
да.
туда.
Но вы про 18-летних расскажите мне. Чего они хотят?
17 и 18-летние. Это замечательные дети. Они много чего знают.
Чем они от нас отличаются? Чем они от вас отличаются?
От меня?
Да.
Да, пожалуй, что только возрастом физическим. Ну, я только утрированно говорю. Ну, люди все... я как бы, смотрите, ну...
Я понимаю. Спасибо. Извините, пожалуйста, извините. Все понятно. Человек внутренне не согласен, но у него нет четко сформулированных тезисов.
Слушайте, ну, наступают новые времена, новая экономика. Есть маленькие блогерши и блогеры маленькие, которым 9-13 лет,
да.
которые начали свои вещания, значит, да. в этом возрасте, управляются с этими своими маленькими комьюнитями. Возникает этот Рома Желудь, Катя Клэп. И прочие всякие Соколовские или у кого там, кто там на первое место-то, помните, недавно был рейтинг влиятельных журналистов, или как этих
рейтинг
вещателей,
рейтинг
а на первом месте
ботов.
Стоял
рейтинг китайских ботов, купленных их папами, да-да-да. Ну-ну.
Нет, там никаких
продолжай,
пап, там-то и дело. Они там как раз находят понимание, вот эти одобрения и так далее, двигаются, развиваются в своем этим, рождаются новые отрасли, в которые вот это старшее поколение, оно не имеет к ним отношения. И пока там денег больших, нет, конечно, потому что это построено на рекламе в интернете пока. Вот. Но, возможно, это все, и вот это Настя, появление биткоинов, и все это...
7373948. Алло, здравствуйте, нет? Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мне 29 лет. Здравствуйте, Сергей.
Вот с вами надо разговаривать, потому что вы серьезный перец. Но с вами, будут говорить с 19-летними.
Вот я вам уже разочек звонил, занимаюсь там всяким дата-сайенсом,
да.
нейронными сетями и так далее... И, в общем, слушал я вас.
Да.
И слушал еще чуть-чуть свою маму, хотя много ей, как это, контраргументировал.
Так да.
Далее. И в итоге, в течение этого года, по сути, сформировалось некоторое решение, хоть и не сразу придется, получается, ехать в Америку.
А в какое место?
Ну, либо в Нью-Йорк, либо в Коновую долину. В любом случае... Я понимаю, что, здесь вот, на своей специальности я могу... Ну, сейчас я зарабатываю, 200, там, 50 иногда в месяц, там, в зависимости от проекта.
Да.
А вот...
4000 долларов, до 4000 долларов, да.
Скажем так, там я могу заработать, там, в 5-7 раз больше, при этом, будучи на острие, науки и технологий. И здесь мне, в любом случае, я не вижу, что мне предоставят такие заработки. И даже, например, я не планирую на всю жизнь уезжать, мне тут нравится и так далее, но я за 5 лет заработаю достаточно, порядка там миллиона долларов, и вернусь, и смогу здесь уже как это... Ну,
а что здесь будет сделать?
Нет.
С миллиона
нет.
долларов-то?
Нет. Сказать вам, что произойдет с вами, когда вы заработаете миллион долларов?
Алло?
Сказать вам, что произойдет с вами, когда вы заработаете миллион?
Ну, скажите, да.
Вам понадобится 10. Сказать, что с вами произойдет, когда вы заработаете 10, вам понадобится 100. Всегда прибавляйте 0, всегда прибавляйте ровно 1
0. Это, кстати, не всегда так работает. Всегда помните так. Уоррен Баффет, который сейчас, его тут деликатно спрашивали на собрании акционеров, не подумывает ли он, когда вот если он не станет, да. то что будет, да? И там разговор о том шел, а его как партнер, он еще старше, его
ну,
товарищ.
Ну ему там под 80 обоим, или
да,
90.
Да. И они же богатейшие люди планеты.
Ну и
да?
что дальше?
Они ищут того, кто не будет стремиться зарабатывать больше денег. И они считают глупость золотые парашюты вот эти вот, которые обеспечивают.
Мы сейчас говорим с молодым человеком. И ты мне рассказываешь они... про человека. Ты мне рассказываешь про мумию Баффета. Ты мне рассказываешь про мумию Баффета.
Ну, почему?
Прекрати, все, не надо.
Ну,
все. Да, спасибо вам большое за звонок. Значит, слушай меня, ты мне не рассказывай про мумии. Что говорят мумии, что говорил Джуанзы. Я тебе могу очень долго цитировать Джуанзы, пожалуйста. Это не вопрос. Мы говорим сейчас с молодыми людьми. Я считаю, что действующее поколение это 30-летки, я считаю, что это 30-летки. Да?
Да.
Но вся политическая элита России обратилась сейчас к молодым совсем.
Да.
17-20. 17-20. Вот сюда обратилась политическая элита. В этом наше отличие в понимании. То есть я понимаю иначе вопросы, чем они. Понятно, да? Но тем не менее, я исхожу сейчас из математического допущения, что с молодыми все равно надо разговаривать, с этими 17-летками. Хотя я считаю, что не надо. Я считаю, не надо, потому что они все начальники, они пришли из пустого поколения, и они все начальники априори. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, мне 24, я сойду за молодежь или...
Да, и вы сойдете за молодежь, и вы сойдете за будущую начальницу.
За будущую начальницу.
Да.
Так, ну, на самом деле, то, что мы хотим, мы, я буду говорить как бы за себя,
да.
А на самом деле, как мне представляется, первое, что хочет молодежь, это независимость.
Да.
А независимость, прежде всего, наверное, даже, ну, если поколение там...
Скажите, материальная? Независимость материальная?
Материальная, безусловно, да. Материальная независимость.
Да.
Вот. А второе, почему она стала столь политически и социально активна, я думаю, что потому что слишком высокий уровень жизни стал, и жить стало просто скучно. То есть молодежь-то... так сказать, такое течение, которому нужна борьба.
Смерть от голода бодрила людей 100 лет назад, а теперь бодрить не осталось ничему, нечему.
Ну, да, потому что да. Слишком, так сказать, изначально люди обеспечены, и
да.
слишком люди изначально не знают, куда свою энергию направить,
да.
в какое
да.
русло.
Да.
Вот, и поэтому это стало таким вот трендом.
Интересно. Но спасибо. Это... Спасибо вам огромное. Спасибо. В движение. Мы вернемся к теме.
Подъем в движении.
Значит, смотрите, на Волгоградке тяжеловато осталось, на самой Волгоградке Люблинская улица поехала, ну, там была какая-то дикая пробка, сейчас ее нет. На шоссе энтузиастов и примыкающим улицам между шоссе энтузиастов и авиамоторной здесь очень тяжело совсем, до железной дороги, до первого переезда, абсолютно тяжело все стоят. И вокруг метро Семеновская исключительного качества страшные пробки. Дальше 4 балла всего, то есть, значит, город, в общем, более-менее ничего себе, он катится, и на МКАДе таких нет страшных пробок. В Мытищах я вижу плохую очень пробку, и там, где переезд, как вы знаете, принципиально навсегда теперь, пока не починят переезд. И Мытищи стоят до МКАДа, потому что там какая-то авария держит. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров, Сережа!
Часов 5 минут, четверг, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Чего хочет молодежь, чего хочет. Заострите, пожалуйста, внимание. Энтузиастов закатали в асфальт, и, по идее, шоссе должно было поехать. Но они открыли полосу для автобусов. И теперь все утрамбовываются в районе улицы Буракова. Все утрамбовываются в две полосы. Такая гигантская пробка будет теперь, пока не отменят полосу для общественного транспорта. Послушайте, Сергей, а ведь ее не отменят. Как сделали на Волоколамке на пересечении с улицей Свободы? Там все поехало. Вот там на Волоколамке на пересечении с улицей Свободы освободили, вернее, сделали для всех улицу для общественного транспорта, полосу для общественного транспорта, и там все поехало. Говорит Сергей о благом примере. На самом деле, Сергей, вот я верю здесь в худшее. Я верю здесь в худшее все-таки. Знаете, да, а про обеспеченность пусть расскажут 23 миллиона нищих и 110 миллионов, которые на черте бедности, говорит Юрий. А молодежь идеалисты, и они хотят справедливости. Вы знаете, как я сейчас некоторое время думал, еще один тезис, довольно, мне кажется, как всегда, может быть, спорный, я придумал, что если 30-летки, в чем конфликтность? Конфликтность в том, я сейчас буду говорить не о тех, кто нонконформисты, а именно о конформистах.
Да.
30-летки-конформисты понимают, что они не могут устроиться так же хорошо, как 60-летние. Не могут, ну вот трудновато. Потому что, честно говоря, мир поделен. Ну, как бы страна, ну, да. Страна украдена до вас. Но вы по факту понимаете, что страну украли. Вы ее понимаете. И ваше отличие принципиальное от 15-летних, кроме того, что 15-летних очень мало, угу. Там, или 20-летних, их, в общем, мало. Ваше принципиальное отличие в том, что вы мыслите в тех же паттернах, как и воры. Воры 55-60, те, кому 55-60, воры,
да.
Они украли страну и ее разворовали до вас. И вы немножко, честно говоря, завидуете, что они не делятся. И украли, и не делятся. И вы, в общем, указываете 55-60-летним на генезис их власти. А генезис основан на разграблении страны. Да? То 15-летние, они это уже воспринимают как данность. Понимаешь?
Да.
Произошло привыкание. И уже следующее поколение молодежи не считает, что надо отнять там что-то у Дерипаски, сказать, там у Потанина надо что-то отнять. Ничего не надо отнять.
Ну да.
Да, то есть уже одним словом, чудесное превращение советского человека в олигарха, происшедшее в 90-е и начале нулевых, вот это чудесное превращение советского человека в олигарха на ваших глазах было.
Да.
И вы это можете презирать и ненавидеть. А те, кому 15, они этого не видели.
Да.
Они пришли в мир, где это уже данность.
Да, понимаешь? А еще через 50 лет там откроют в их виллах музеи, люди будут ходить и радоваться.
Абсолютно верно.
Да.
Значит, я к тому, вот это принципиальное отличие. Но поскольку они заперты, и социальных лифтов мало,
да.
То 30-летние качают права, упирая на несправедливость и необходимость перераспределения, и несправедливость текущего распределения, которое обидное, да? Это 30-летки. То 15-летки, они не указывают на несправедливость перераспределения и не указывают на необходимость перераспределения. Они пытаются сконструировать в своих головах мир таким образом, чтобы этот мир принадлежал им, был как бы иным. Они ткут иную реальность, понимаешь?
Да.
Условно говоря, ты существуешь в той же реальности, что 60-летние, в той же реальности,
ну,
где,
да.
где ты понимаешь, что если бы тебе дали, так сказать, там, не знаю, 1% «Газпрома», то ты была бы богатой женщиной. Понятно, да?
Ну да, да.
Ты это понимаешь. А 15-летний, он уже даже этого не хочет хотеть.
Ну да.
Он не хочет этого хотеть, потому что перераспределение богатства произошло при тебе, просто тебе не обломилось. А 15-летний это воспринимает уже как историю.
Ну, может быть, мы стоим при начале старых семей, знаете, вот как
да.
в Америке.
И там. Тогда они, 15-летние, придумывают да. такой мир, где это не важно.
Да.
Понимаешь, в чем дело? Они говорят, у меня нет Майбаха, 30-летний, 35-летний говорит, у меня нет Майбаха, потому что эти гады украли страну и со мной не делятся. Но если бы мне дали сейчас, там, я не знаю, 50 миллионов долларов, то я бы, наверное, купил все-таки Майбах, говорит 35-летний. Понимаешь? Типичный.
Да, да,
типичный.
Да, да. Ну, может быть, да.
А 20-летний, 20-летний,
нет, уже не хочет.
Он не хочет
Майбах.
Ни часы,
ни яхту, ни машину. Ничего этого не хочет. Он не хочет. Хочет чего? Не но хочет. Еще здесь новое поколение миллиардеров. Сейчас появилась IT, да, вот сфера, да. Которая ходит в футболках. Сейчас шутка
они
такая, что в прошлом году Марк Цукерберг получил там какую-то прибыль. Шутка такая там. Ну, там
да.
Столько-то там миллиардов. А, и в ответ говорят, о, теперь он может снять жилье без соседей, если там в Калифорнии,
да.
Ха-ха-ха, ну, потому что там все очень дорого. И вот они ходят в этих футболках и без охраны, без ничего.
Да.
Это новое совершенно. У нас это тоже есть. Абсолютно новое поколение, ну, людей и уважаемых людей. То есть крутой не тот, кто там на машине, а крутой тот, у кого...
Да,
ну,
подожди, я 30-летний, 30-летний очень, очень разбужен мною. Михаил из Савелова пишет, Даренко, мы 30-летние скоро дорвемся до вас. Михаил, вы же понимаете, что я в тайне за вас. Вы не слышите это по тону, да? Я для чего вас злю? 32 года, Адик пишет. Женат, старшему 10, младшему 5. К концу года ждем третьего. Сам начальник отдела. Был выбор работы на должности директора. Тогда никакой семейной жизни. Но выбор пал на второе. Семейное счастье. Теперь медленными шагами все равно дойду до должности директора. Говорит Адик, которому 32 года. Да вы сами мыслите, как 30-летние. Какие яхты? Мы хотим справедливости, говорит Алекс Викинг. Ну да, наверное. Да, очень интересно, очень интересно. Значит, слушай меня. 15-летние создают реальность, где они отменяют правила предыдущих поколений. Понимаешь? В чем их главный поинт? Они говорят, вообще это не имеет значения. Ребята, вы даже... Они, понятно, да?
Ну,
они,
а
говорят, и... мы, они говорят следующее, послушай меня.
Да.
Они говорят, мы играем в другую игру. Они говорят, смотри, они говорят отцу следующее. Батя, смотри, ты дошел до, в домике ты там, в игре, да? Ты дошел, все уровни преодолел. Па-па-па-пам, ты дошел.
Да.
А он говорит, ну да, это вообще клево, да. Я играю в другую игру вообще. То есть твои поинты в твоей игре меня не интересуют, вообще не интересуют. Ну, как бы я играю в другую игру.
Ну, до поры. Но на самом деле в 15 лет невозможно мечтать о том, чтобы там создать свою нефтяную компанию. Ну, например, я просто... Даже те, которые сейчас их возглавляют, в 15 лет об этом не мечтали. Очевидно,
да.
Совершенно.
Наверное.
Не могли даже
наверное.
Об этом подумать.
Наверное.
Вот. И получается, что мечты 15-летних, они все равно, ну, все равно будут всегда отличаться. Не будут, как бы, они не будут хотеть стать, ну, как бы, теми, занять место 60-50-летних. Это невозможно, по определению, наверное. Никто не хотел генсеком ЦК КПСС
стать. Сегодня хорошая публикация есть в МК. «Бонни и Клайд Сибирского разлива. История преступления любви о двух совсем детях, совсем молодых». Ну, они цветные.
Нет, а это мальчик совершенно... молодой, а девочке уже не 30.
А девочке 30.
Она как Макроны, вот это.
Девочка 30.
Эммануэль Макрон, такая же история. Он помладше, она помладше.
Ну что?
Ну что, ей посидеть 15 лет, она выйдет, ей будет 45, но за ее сердце борется сразу несколько человек. Один ОМОНовец, который ее брал. Там очень интересно. И второй вот этот заключенный, малолетка практически, из детдомовец, который ее увидел случайно в коридоре на прогулке там в СИЗО, и они стали, и они влюбились. И он даже написал специально жалобу, что она его ударила, чтобы вместе встретиться на разбирательстве. И они ничем не рисковали, поскольку он теперь подкованный, он такой весь закон выучил. Он говорит, ну мы потом примиримся, и все, а мы с ней рядом посидели на скамеечке. И переписываться, и так далее. Но она выйдет, ей будет 45.
Но мне интересно, ее посадили на 15, она что, убила кого-то?
А убила не она, она только прыснула баллончиком в лицо человеку, а потом ее муж убил с подельниками, и машину они на запчасти разобрали и продавали. Вот так
продавали.
Их и нашли.
Ну,
да,
видишь.
Но она не убивала, возлюбленный говорит, она не хотела этого ничего.
Не хотела. Хорошо, слушай, а вот этот Бонни, вот этот молодой, малыш вот этот, который...
Даня. Да.
Он интересно рассказывает о своем бытии. Он отвлекался от игр на компьютере, он все время сидел в компьютерных играх, отвлекался от игр в компьютере только для того, чтобы пойти взломать сейф. Он говорит, я медвежатник, но не такой, как все, а я ломаю ломом. То есть,
силы,
ну, он не умеет, не умеет, да, он говорит, я не умею вскрывать сейфы, так, ну, вот как положено, там, наука, щелчки вот эти слышать, все. Я, говорит, я не умею, а я только умею, говорит, тупо ломом ломать. Я ломал ломом, говорит, заходил в квартиру, ломал ломом сейф, забирал деньги, Вот, и говорит, ну, там, сказать, там какие-то приборы, гаджеты, все это продавал. И, а дальше, говорит, чем-то еще занимался. Ну, что-то еще делал по жизни. Он говорит, не, ничего, я играл это в компьютерные игры.
Ну, он детдомовский, да, его в 7 лет от мамы забрали, мама потом померла вскоре.
Нет, нет, ну, то есть, пойми ты, он ходил за ресурсом, за ресурсом, за деньгами, за ресурсом. Не для того, чтобы делать что-то иное, кроме как играть в компьютерные игры.
Да, да, ну, да.
То есть он ходил, брал ресурс, возвращался снова в компьютерную игру.
Да.
Потом вдруг опять голодно, так сказать, там или дырки,
ну, да,
дырки
ну,
на джинсах, он опять...
Он в офис опять заходит, а ему спрашивают, это не страшно? Он говорит, конечно, днем особенно людей вокруг много могут заметить, говорил он. Он просто в офисное здание заходил, крал там все, что попадет.
Ну, все, что видел, да-да-да. Интересный парень. Нет, я тебе просто говорю, что он уходил в другую реальность все равно. Не в эту, не в взрослую реальность. Он взламывал сейф или обкрадывал
там,
офис,
кстати, тоже
для того, чтобы вернуться в компьютерную игру.
Вы видели, я вам когда-то давно присылала про русских в этих компьютерных играх.
Да.
И вообще, кстати, наблюдение. Там же альтернативные миры с командами. И люди почему не могут пописать, отойти? Потому что там битвы постоянно ведутся.
Ну,
если ты отойдешь, то как это, как с поля боя отойти?
Ну,
по-настоящему.
Да.
Вот, переписываются. Есть у них там какие-то руководители, которые уже не играют, а в Excel-таблицах вопросы решают. Дипломаты настоящие, которые переговоры ведут и так
между
далее.
Между командами, да.
Да, между командами. И они якобы говорят, что вот русские в этом смысле, вот как игроки, очень хорошие, что если все уже сдались вокруг, русские окопаются в последней там доте в каком-то и будут биться, и с ними интересно поэтому
неужели, если сравнивать с китайцами или японцами, мы все равно круче?
Вот мы тоже крутые, да. Хоть и все проиграли там в какой-то игре вокруг, я так поняла, что что-то была планета, ее полностью, в общем,
проиграли.
Уже как бы заняли, да. Но в каком-то последней землянке сидят
очень
последние
упорные
чуваки и дерутся, да.
Хорошо, образ будущего глазами молодых. Алло, здравствуйте, что за образ будущего они могут представить? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Илья, мне 29 лет.
Да.
А у нас еще тема...
Да-да, я хотел бы вот образ будущего понять. Образ будущего глазами совсем молодых. Вы их видите, ребят, молодых?
Да, вы знаете, я их вижу. Я все же как-никак контактирую с молодежью, которая, ну, ребята, девочки моложе меня лет на 5, на 7.
Да.
Вы знаете, конечно же, существенная разница с моим поколением есть.
Есть.
Эти ребята, скажем так, родились, ну, все же как-никак и видят вот эту жизнь, которая сейчас, более счастливыми глазами, нежели чем мы.
Да.
Они видят меньше трудностей, меньше каких-то негативных факторов.
Меньше несправедливости.
Что?
Меньше несправедливости, потому что они уже при ней рождены, при разделе. А раздел произошел уже.
Верно, абсолютно верно.
Да.
И поэтому они могут самовыражать свое мнение и не бояться больше, чем мы.
Да.
Это показали даже вот эти вот позывы Алексея Навального.
Ну, вы 26 марта имеете.
Пойти против власти. Что?
Да, 26 марта.
Да, все правильно, абсолютно верно. Да.
Да.
И мы видели, как молодые ребята, моложе меня, да, моего поколения, то есть не боялись и шли самовыражать свое мнение.
Ну да.
Так вот, конечно же, разница есть, и я думаю, что они, может быть, мыслят немного поверхностно, да, но я думаю, что это все-таки издержки возраста.
Ну и все-таки их образ будущего. Вот я вам могу сказать, что, ну, если позволите, у меня была любовь большая, вот когда мне было 16, у меня была большая любовь. Одна из, это уже третья моя была большая любовь, по-настоящему смертельная, в 16. Я говорил своей тогдашней будущей жене, что она моя будущая жена. Но этого никогда не случилось, я никогда на ней не женился в результате. Но я ей говорил, ты жена будущего министра. То есть я в 16, я был точно убежден, ну что, у меня папа генерал, а я буду точно министром, потому что я не собирался по военной части. Вот, понимаете? Значит,
да.
А уже через какое-то другое время у меня был другой образ будущего, моего будущего. Быстро срубить бабла. Причем немного, а там, сказать, там, не знаю, 5 или 10 миллионов. И купить яхту, послать всех к чертовой матери, этот омерзительный мир, этих омерзительных идиотов, да. И на яхте где-то, так сказать, там у Кейптауна, ну, в Индийском океане где-то. Понимаете?
Это тренд жизни,
да.
Абсолютно.
Но он поменялся опять. Я уже опять не хочу на яхту.
Нет, это, Сергей, это вы, да. вы понимаете, это в каждом поколении так будет.
Да.
Чтобы понять Россию, нужно прожить здесь всю жизнь.
Да.
И Я уверен, что в моей жизни будут перемены и взгляды, в принципе, на жизнь абсолютно
совершенно
другие
новые.
Через 5-7 лет. Да. У поколения, которое младше меня, будет точно так же.
Да.
Будет точно так же, но они изначально более счастливее, более добрее и более справедливее. И это я считаю большим
это
плюсом.
Хорошо.
Конечно
это
же, сделали большой угол, но это сделали их родители, конечно же.
Ну да.
Которые, ну, поколением старше меня лет на 10-15.
Угу, Да. Спасибо, спасибо вам, успехов.
Да, пожалуйста.
Успехов
пожалуйста.
Во всем. Слушай, Настя, он меня подтолкнул к интересной мысли, что если бы я строил образ будущего в разном возрасте,
да.
я бы строил образ будущего,
да.
то он был совершенно разный. Я говорил, значит, что я буду министром в 16, а в 30 я ненавидел все происходящее, абсолютно ненавидел.
Да.
Я абсолютно считал, что сейчас время урвать.
Угу.
Ну, здесь, вот, когда, сказать, там коршуны расклевывают мою страну, мне надо урвать там, не знаю, десяточку. Десяточку. Но я тогда считал 6%, мне и пятерки хватало. Миллионов. Понимаешь, да? Если 6% иметь с 5 миллионов. Я думал, и потом я думал, я покупаю яхту, и все, в гробу видал. Вообще не хочу, ненавижу всех, ненавижу. Это общество, это все, что происходит, ненавижу. Понимаешь, да?
Угу.
Потом поменялось опять. Ну, я уже никогда не хотел быть министром, уже никогда впоследствии, вообще никогда. Понимаешь?
Сейчас.
Я двигаюсь только по пути ветренности. Моя карьера — это путь ветренности. Путь...
А если вам предложат?
Нет.
Почему?
Уже нет точно.
Почему?
Уже нет, потому что нужно нести ответственность, а мне легче смеяться. Над действительностью. Надо нести ответственность.
Над несущими ответственность.
Над несущими. А мне легче смеяться. Я уже такой пересмешник. Я уже не могу нести ответственность. Нет, это уже чересчур для меня. Давай, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, ну вы исчезли. Ну что ж за Юрий Николаевич-то такой у нас, а? Летучий Юрий Николаевич. Ведь он бы сказал сейчас окончательную какую-то правду священную. Юрий Николаевич, наберите. Никак не хочет. Юрий Николаевич, ну-ка давайте. Юрий Николаевич, блистательный. Прошу вас. Да, Юрий Николаевич?
Месяц назад вы проводили голосование, из которого следует, что более 80% слушателей, а я смею утверждать, 100% молодежи хотят жить как олигархи. Власть понимает, что это невозможно, поэтому возникло молодежное это движение ОНФ, чтобы втюхивать из Кремля им ложные ценности, о которых было сказано, это родить и завести семью. Поэтому у молодежи путя два. Либо все становятся как олигархи, либо другие ценности, но без олигархов.
Я понимаю. Спасибо. Юрий Николаевич, я настаиваю на своей точке зрения. Совсем молодые ребята, которым 15-20, эти молодые ребята, понимая точно, что мир ужасен, но не понимая, как это сказать? Нет, я, извините, аннулируется. Делит. Эти молодые ребята, понимая, что мир уже поделен, но не чувствуя несправедливости этого, в отличие от 30-леток, 35-леток, 40-леток, которые понимают несправедливость раздела. Они несправедливость раздела не понимают. И они понимают, что нужно придумать новый мир, вообще просто придумать его. Тот новый мир, в котором они успешны. Они его придумывают, понимаете? В то время как олигарх, в то время как Юрий Николаевич, блистательный, смотрит на олигарха, отъезжающего на Майбахе. Юрий Николаевич блистательный. Думает примерно так же, как олигарх. В одном паттерне существуют. То есть у Юрия Николаевича нет Майбаха, а у олигарха есть. Но паттерн, в котором они существуют, успех в их паттерне описан одинаково и так далее. Понимаешь? Мальчик 17 лет подбрасывает кроссовкой свою доску, ролик, или на самокате на каком-то электрическом, пропиливает мимо, не видя в упор ни олигарха, ни Юрия Николаевича Блистательного. Он его вообще не видит, просто совсем не видит.
Да.
Он как бы прокатывает на своем электроскутере совершенно в другой реальности. В другой реальности. Где ни Майбах не нужен, ни мысли о Майбах, ни Юрий Николаевич не нужен, ни разу совсем никак. Понятно, да?
Да.
То есть они придумывают новый мир. И если мы скажем их, каков ваш горизонт будущего, задайте его политикам, я думаю, они ответят, ты сейчас удивишься, что нам и политика не нужна. Нам и политика не нужна, ответят они.
Но как же устройство общества?
А устройство общества, я тебе скажу, что я говорил с людьми из, светлыми людьми из высоких кабинетов, в администрации президента просто, да, с людьми, которые мне сказали, что социология уже подтверждает, существование значимых крупных прослоек совсем молодых ребят до 25, которые, например, условились, мальчик и девочка, там, мужчина и женщина, содружество, не обязательно в браке, ну, подобное браку, содружество подобное браку, живут вместе. Каждый месяц 10% своих средств выделять на благотворительность. Из своих небольших зарплат, ребята до 25 лет, есть значимая прослойка. Если об этом говорят в администрации, значит, люди знают, что говорят, понимаешь? Значимая прослойка людей, которые ежемесячно 10% выделяют на благотворительность. Есть значимая прослойка людей, молодых, до 25 лет, которые на выходные уезжают волонтерами. Всевозможную Лизу Алерт и так далее.
Да.
Волонтерами едут.
Да, понятно. Но
значимое, это
все досуг. Значимое, это
досуг. Их
да,
досуг.
Это к устройству общества имеет отношение.
Они не хотят ходить, они сегодня не заинтересованы в выборах. Их это не интересует. Посмотрим, интересно, их сумеют заинтересовать или нет. Но их это не интересует. Никакие выборы, никакие политики, никакие пиджаки, никакая перхоть на плечах пиджака. Вот это все их не интересует.
Как только
они обустраивают общество. Ну, понятно, они обустраивают общество вокруг себя. Они ходят волонтерами, они выделяют часть зарплаты.
По мере своего роста,
да.
Ну, рабочего, в том числе профессионального, они будут сталкиваться с тем, что общество и экономика устроены не так, как надо бы, например, или как
девчонка,
где-то могло бы быть.
Девчонка, которой 30, выйдет из тюрьмы в 45.
Да.
А когда эти дети станут начальниками и будут устраивать общество, тебе будет, Настенька, 55.
Да.
55.
Да.
Все будет хорошо, только тебе будет 55.
Да ради бога.
Да ну и что?
Да, конечно.
Да ладно.
А я буду лисички собирать.
И чё?
В это время.
И смеяться.
И смеяться.
Хорошо. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день. А я вот как раз из тех, кто начал разворовывать страну и продолжает это делать до сих пор.
Давайте. Что ну, же, вот, как вы говорите с 30-летками, как вы говорите с 20-летками?
Да, защитил диссертацию, вынужден был идти работать сторожем на склад. Кстати, напарником у меня был Валера Ободзинский, царство ему небесное, и не какая-то была не галстучная фабрика, но это не важно.
Угу.
Вот, и, в общем-то, на протяжении этих 24 лет, 25 лет вложил в территорию примерно 30 миллионов долларов, и вот сейчас тружусь в немецкой компании, соответственно, при этом сдаю в аренду то, что я разворовал.
Угу.
Ну и, в общем-то, примерно 1500 рабочих мест за все это время, существующих на сегодняшний день, я создал. Как я разговариваю с 20-30-летними?
И есть ли между ними разница, с вашей точки зрения?
Разница между ними есть, но между ними есть и много общего. То, что вот я непрофессионально называю хипстерством, когда интеллектуальные и деловые импотенты хотя бы для того, чтобы подчеркнуть свою мужественность, стараются почему-то отпускать окладистые бороды.
Ну это нет, сейчас они все, сейчас это пройдет.
Внешняя сторона.
Это как бакенбарды в 70-е, это пройдет, да.
Но форма и содержание, вы знаете, они тоже коррелируют достаточно сильно. А разговариваю
да.
по-разному. Есть очень толковые ребята, особенно 30-35 лет,
да.
которые работают в разных отраслях. И, соответственно, чему-то они продолжают учиться у меня, но чему-то и я у них учусь. И
да.
я разговариваю абсолютно на равных,
да.
но с некоторой долей, ну, ироничности с моей стороны. Ну, потому что
да.
я же разворовываю страну,
да.
уже это получилось, а
да.
им это не довелось.
Нет.
Есть 40-летние, которые тоже успели кое-что наворовать для себя и насоздавать рабочих мест в разворованной стране. Вот. А
15
вот 20-летние, секунд. 20-летние, это отдельная тема, у которого вот в этой...
Они лучше вас или нет?
Хуже.
Хуже.
Хуже, однозначно хуже.
Они хуже. Ничего себе приговор. Спасибо, Купрум. Спасибо, новости. Медведев говорит, Россия в два раза уступает развитым странам по производительности труда. Время от времени нас пугают этими цифрами, и мы, на самом деле, в отчаянии, я в отчаянии. Я, что я вижу? Я вижу, что Россия, вот слушайте меня, Россия сильно уступает в производительности труда странам с развитой экономикой, заявил в среду премьер Дмитрий Медведев на заседании Президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. А производительность труда по итогам 2015 года, может быть, просто 2016, просто нет данных, не знаю, в два раза ниже в России, в два раза ниже, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР. Понимаешь? Не в Америке, а в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Дай мне, пожалуйста, список, кто входит.
Давайте,
ну, вот на этом компьютере,
сейчас.
На этом компьютере. Страны ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития. Не просто, чтобы я видел перед собой список. Страны, ну, я, можно я тебе расскажу, что я хочу? Страны, организации экономического сотрудничества и развития. Да. Кто эти страны? Открой, пожалуйста. Государство. Давай. Сейчас мы прочитаем. То есть, понимаете, у них есть некое среднее. Давайте прочитаем. Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, которую мы никак не догоним, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили. Чили, Швейцария. Чили — это откуда у нас теперь этот самый, как это по-русски будет, как это, лосось. Значит, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония. В общем, страны не слабые, не слабые, но здесь же Латвия, обратите внимание.
Развитый мир, плюс какие-то новички.
Латвия, Чили, Чехия, Польша, Португалия, Словакия, Словения. Это я говорю о странах, с которыми мы себя мысленно, Венгрия, с которыми мы себя мысленно сравниваем сверху вниз. Ну, сверху вниз.
По старой памяти.
Сверху вниз, по старой памяти, да. Вот, но и Эстония. Но, вероятно, ошибочно. Так вот, у них есть, ну, там же Япония, там же и Соединенные Штаты Америки. Так вот, у них есть некая средняя производительность труда. Некая средняя. А у нас в два раза хуже. Притом там, в этих странах, люди работают 1750 часов. Давай я посчитаю быстренько, сколько это, что это значит с точки зрения калькулятора. Секунду сейчас. А вот у меня калькулятор. Значит, смотри. Значит, если мы учтем, что мы 250 дней работаем в году без праздника. Сейчас праздники не считаю. Ну, примерно 250 дней.
Да.
Потому что у нас 50 недель, по 5 дней 250 дней. Ну, предположим, допустим, 240. Да. Пусть 240. 240. Значит, 240 дней. Мы попробуем разделить 1750 часов, разделить на 240. Все-таки праздников там набегает сколько-то. Да. Да? Ну, давай на 240. 200... О, Господи, все, сбился. 1750 разделить на 240 рабочих дней. Получается, что 7,29. Ну, то есть 7,5, то есть 7,5 часов. Они там работают, 7,5 часов. Теперь мы разделим то же самое, мы возьмем 2000 часов, русское время, разделить на те же самые 240 равно 8,5 часов. То есть страны ОЭСР работают по 7,5 часов в сутки, имеют в два раза выше производительность труда. Русские работают по 8,5 часов в сутки, имеют в два раза меньше производительность труда. Это удивительно и обидно.
Но это же вопрос к организации. То есть
алло,
все эти
здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вы неправильно все считаете.
Мы неправильно. Ну давайте и премьеру заодно подскажем.
Вы знаете выручку своей радиостанции?
Я думаю, что годовую, примерно...
Годовую выручку вы можете, знаете, да?
Ну да, да. Да, с горечью знаю, да.
Сотрудников. Получите цифру выработки на одного сотрудника в год.
Да.
Вот базовые цифры.
Да.
Вот так надо считать. Выработка на одного сотрудника в год. Когда у меня был ресторан, ну, то ресторан был более производительным, чем вся металлургическая отрасль черной России. И составлял 70% от цветной металлургии России.
ну, выработка на одного рабочего в год. Ну, считается таким образом.
Но дело в том, что есть черная металлургия в Великобритании. Есть черная металлургия в Соединенных Штатах Америки.
Сергей, они с нашей цифрой сравнимы. Плюс-минус 5%. Выработка на одного работающего в черной металлургии в Великобритании, в США.
И в России.
Минус 5%. Это можно проверить.
А тогда за счет чего набегает наше отставание?
Наше отставание набегает за счет всех остальных вещей. Типа каких-то там, ну, не знаю, сферы обслуживания, социальной сферы.
А почему она набегает?
И так далее.
Ну, то есть вы считаете, что обижаться все равно не следует? Что это нормально и хорошо, или мы должны догонять?
Нет, мы должны догонять, потому что еще Леонид Ильич Брежнев на 25-м съезде КПСС сказал, что мы отстаем по производительности труда, да. А по темпам роста производительности труда мы догоняем Америку. И наша производительность труда 68,7 от американской. Я думаю, сейчас стало хуже.
А затем господин Горбачев... Я не помню.
У него были другие приоритеты, мы его не обсуждаем.
Он сказал, что если мы не поднимем производительность труда в рамках ускорения, то мы к 2000 году получим второразрядную страну.
Я не помню, чтобы он говорил, а Леонид Ильич на 25-м съезде. На 25-м. Сказал 68,7.
Мы сейчас всех потрясем. Знанием, но я не помню тоже 85-го мартовский пленум. Уже в марте было два пленума, как вы помните, в 85-м году.
Да, конечно.
А в октябре был один пленум. Вот мне кажется, что он на октябрьском это сказал. Октябрьском 85-го, пленум ЦК КПСС. Он сказал, что если мы не поднимем производительность, то мы будем второразрядной страной. И вот, не знаю, пророчество Горбачева сбылось или нет? Мы стали второразрядной страной или нет?
Сложно сказать. Конечно, сложно.
И вот, значит, у нас вот эта вот проблема с производительностью.
Ваш внутренний воздух.
Мы все время работаем. Мы работаем больше, чем западные люди.
А вы фу?
Больше, да. При этом я встречаюсь, человек, с точки зрения русских, не очень... бедный, да, я встречаюсь на отдыхе в одном кластере с металлургическим рабочим из Бельгии, из Голландии. То есть, ну, он сталелитейщик, чувак, сталелитейщик из Нидерландов. Понимаешь?
Да.
Он отдыхает со мной в одном кластере. Так же, как я.
А наших сталелитейщиков вы там не встречаете?
Нет, не встречаю сталелитейщиков. Прямо вот подхожу ко всем и говорю, Русиш Ферштейн, сталелитейщик, yes. Он говорит, нет, не сталелитейщик. Нет, ни одного сталелитейщика не встречаю, ты не поверишь. Понимаешь?
Ну,
вот
да.
Вот так, дорогая.
Ну,
вот
тут, это... может быть, традиционные места.
Зато я встречаю публикации в русской прессе на прошлой неделе о торжественном с шариками, синими и белыми, и с ленточкой разрезания открытия на улице Шпалерной в Томске, или Шпаловая, или Шпалерная. Значит, колонки, водяная колонка была открыта в городе Томске. 500 тысяч человек населения, старинный город и все на свете. Понятно? Uh-huh. Там сколько-то веков он уже существует. Открыли водяную колонку на улице. И потом было разъяснение, что не одну, вы же не подумайте, их 5 открыли.
Oh.
Но ленточку разрезали у одной, а всего колонок открыли 5. И теперь вся эта улица, Шпаловая или Шпалерная, или как бы она ни называлась.
Ходят с бидонами.
Они ходят с ведрами, на колонку по водичку. До крынички по водичку. Они ходят, чтобы умыться.
А могли бы в это время работать. Ну, я имею в виду, вместо того, чтобы за водой ходить.
Правда? Вот кровопийцы. Еще одну вещь, и перейдем уже к детям. Перейдем к детям, потому что я знаю, как ты собираешь детей, мы хотим об этом поговорить. Завоз в страну полиэтилена. Слушай, а мне пойти все-таки в школу или нет? Вот скажи мне, ты скажи. У меня, слушай,
Вы лучше оставайтесь в студии.
Нет, слушай меня,
вот
подожди, не надо. Нет, а такое решение меня не устраивает.
Почему?
Ну, слушай меня, завтра ребенок у меня, дочь, 7 лет, идет впервые в первый класс. А батя не может, потому что он в эфире, потому что он работает и так далее.
Так что
это правильно?
Ничего страшного.
Нет, кажется, неправильно.
Почему?
Неправильно.
Ну почему?
Надо сходить.
Ну, мне, я вообще... Вот
ты если, идешь.
Вы когда ходили, вам было важно, что у вас прям мама и папа стояли, вас провожали? Вам все равно было уже тогда? Уже тогда, я уверена.
Нет, на первом классе, в первом классе тебе не нужно ни мама, ни папа. Ты ничего не настолько, надо. Как сказать, тебя настолько столбняк берет от новой атмосферы, от новой обстановки.
Так интересно.
Что все. Ты полностью уже даже забываешь, как тебя звать. А это уже, слушай, мама, она как есть как бы рядом, но это как некий гарант надежности, она есть рядом.
Так что, тебя же строят и уводят, потом тебя мама нет рядом, и все, и до свидания.
Построили, увели, и все, и все.
На обед
и все,
домой, и все.
Да, но потом, когда дети будут смотреть фотокарточки, фотографии в смартфоне, в собственном, где на фотографиях наш папа? А папа, он ходил, так сказать, там языком, как пропеллером работать на радио. Можешь не сходить все-таки. Завтра сделай так, слушай меня, я сейчас умное придумал. Сегодня, сейчас я тебе умное придумаю, и все, а ты одобри. Ты же не придешь, гадюка!
Я заблаговременно за 2 месяца договорилась, что я не приду.
А, теперь слушай. А я как сделал? Я сегодня заберу мотоцикл.
Кого?
С дачи, господи! Из гаража. Заберу мотоцикл, сейчас поеду на дачу. На мотоцикле буду. Завтра припрусь на нем на работу. Значит, в 10 утра меня кто-то подменит. Я сяду на мот, отсюда прямо прыгну на него, как этот самый, понимаешь?
А у вас линейка в 10?
У нас нет, у нас, да, там чуть позже. Значит, я в 10 выбегу из станции, со станции, быстро надевая на себя все эти дождевые и прочее.
И запускайте стрим.
Запускаю мотоцикл, несусь быстро домой, как черт леший.
Зачем домой?
Не, сажусь к ним, или на летучку, или на как ее, линейку,
на
линейку, прости,
наверное,
господи.
Надо пускать.
Все, вот туда, на мотоцикле. Тогда я успею. Вот так и сделаем. Меня на час кто-то подменит. Ты поняла? Ты во сколько своих отдашь? Так ты бы уже вернулась.
Так!
Ты бы уже вернулась и меня подменила.
Одна?
А,
здесь?
Че?
С вами
нет,
только...
Ты будешь с Дашей, мне кажется, Даша будет. Даша будет. С Дашей будешь. Что?
Нет, 9:15 надо быть на линейке.
Решим. Хорошо. Да, завтра я. Да, Даша. Даша, которая мне пишет сейчас в Телеграме. Даша, с 10 кто-то подсядет к Даше. Рядом кто-то. Раз.
Не, я в 11:05 уже забирать должна после 3-го урока. Что
все, хорошо. Аношка симуляет. Она, значит, говорит, бросайте меня. Нет, Даша, до 10 доработаю. Потом в мотоцикл, по газам и понесся. Вот так сделаем завтра. Кения, послушай меня, я про это самое, про сборы, были сборы недолгие. Я должен сказать про Кению и потом уже к детям.
Давайте.
Быстро. Кения. Одно из самых популярных. Ты была в Кении?
Никогда.
Много раз я был уже. Много раз. Кения,
только
Найроби.
Только через интернет.
Жираф Мэннер, земля Масаев, Маунт Кения, гора Кения. Я ее облетал сам за штурвалом. Сам за штурвалом. Гора Кения.
Сойти.
Да. А что, а зачем
чего?
Сходить?
Самолета.
Но она
облетали гору?
3 километра она всего-навсего. А что там не облететь ее? Мы на 2 километрах обошли аккуратно там. А что, ты думаешь, это удивительно или что?
Да, я
начинаю сам, теперь начинаю пугаться.
Теперь начинаю пугаться. Конечно, у меня же аэрофобия.
Нет, я нанял чувака с самолетом. Он поднял его, все там с диспетчером говорил. Пошли на гору Кения, и там он мне дал управление, я порулил маленько. Этот самый, ну, вокруг горы облетели, да и все, что. Потом он дальше опять полетел.
Сколько вам лет было?
Мне лет?
Да.
Ну, 40.
Чур меня, чур.
40.
Ого, наверное, уже взрослый был человек. Вы.
Все еще и ума не было, у меня только поубывающий.
Не было.
У меня поубывающий. Так в Кении вступает запрет. Серьезная угроза. До 38 тысяч или 4 года тюрьмы за любой пластиковый пакет. Вот ты везешь туда зубную щетку свою в Кению.
Контрабанду в кармане.
Зубную щетку с пастой в пластиковом пакете, маленьком, за это 38 тысяч долларов или 4 года тюрьмы. Понятно?
Я за 4 года тюрьмы.
Они хотят убрать эти пакеты из саванны отовсюду, потому что там всюду эти пакеты. Запретить в стране пластиковые пакеты вообще. Только бумажные. Понимаешь, о чем
я?
Ты не ездила никогда по пустыне?
Нет.
Я ездил.
И что, там пакеты?
Вот ты когда едешь в Сафагу, Сома-Бэй, Сафага из Хургады, берешь таксиста за ноздри, он с тебя просит 200 фунтов египетских, а ты ему обещаешь 90, и потом сходишься на 95. и едешь за 95 фунтов египетских из Хургады в Сафагу. Знаешь такое место?
Да.
Сафага, Сома-Бэй, вот эти места. Значит, и ты когда едешь, у тебя страшный ветер там в пустыне, и на тебя несутся невероятное количество бутылок и пакетов. Они летят прямо по пустыне, летят. И сбиваются каким-то кустам. Это сотни, тысячи пакетов, понимаешь?
Можно даже наблюдать движение ветра по ним, да, правда?
Да. Только если в American Beauty, в красоте по-американски, пакетик красиво летает, но она там один, American Beauty. Там пакетик художественно летает под музыку. Значит, то тут сотни, тысячи пакетов, сотни, тысячи летят, перекати поле, они такие, летят по пустыне, это кошмар настоящий. Так вот, Кения хочет с этим покончить и давать 4 года за один пластиковый пакет. Понятно?
Да.
Соберешься, мать, в Кению, все заворачиваю в бумажку. Поняла, что я говорю сейчас?
Поняла.
Все. Молодец, я тебя предупредил.
Все.
Другой вопрос. Собирание в школу. Собрала? Сколько стоило? Считала? Вы богатые. Они богатые. А ножки богатые.
Я, дылёвые, да, собрала.
Дылёвые. Ты дылёвая? Ты дылёвая же,
две,
да?
Две тетрадки в клеточку по 7 рублей.
Промолчала.
Там есть по рублю. Еще две в косую линейку. Они тоже рубь чем-то
одежа
стоят.
Одежа.
Набор обложек. Одежа?
Одежа.
Ну, во-первых, в Москве 5 тысяч на форму школьникам дает государство. Бюджет.
Это когда? В какой момент?
Это в момент, когда у вас есть справка о том, что ребенок пошел таки в школу, вот он перешел порог, вы идете в администрацию, берете справку, что
какую?
Ребенок в школе.
Да.
Что, в какую? Просто, что он в школу поступил.
Так.
И идете, подаете в МФЦ заявку на выплату. Вот, указываете.
Какая, какой лайфхак хороший.
Да, и вам, причем отчитываться за эти деньги не надо.
То есть просто тебе кидают на
я
карту.
Я думаю, вот немногодетным ли только это, или всем, я не уверена. Может быть, только многодетка.
А ты же многодеточка.
Да, я успела перепрыгнуть этот порог,
да,
в трех человек, да, и вот получилось. Ну, неважно, ну, где-то, ну, что там, одежда. Да, я купила в Турции там этих
обратите
рубашек.
Обратите внимание, можно я офтопик такой? Я просто обращусь к зрительному залу.
Да.
Товарищи, обратите внимание на Аношку. Ведь умеет жить. Вы понимаете, как она устроилась по жизни? Ведь мы кровью харкаем, а Аношка живет, понимаете? Ей всюду платят, а там, где мы и платим, там ей платят.
Как?
Я тебе думаю, а за чей все это счет происходит? За чей счет?
Когда-то я купила, возгордившись, я купила японский рюкзак дочке еще в первый класс, который везде вот эти аниме, везде рисуют школьников японских с одинаковыми рюкзачками. Я прям такой выписала, кожаный, ручной работы из Японии. Он стоил тоже типа 5000 рублей. Там из Японии прям приехал. Он неубиваемый оказался, прям выглядит как новый. Я, значит, второму ребенку, тот, который уже не подходит старшей дочке, я этот рюкзак выдаю за новый. Ну, достаю его, но он реально выглядит
и
как
он
новый.
Же пойдет, и он пойдет дочери в приданое. Ну, чтобы когда ее это, дети
это,
ходили.
Если получится, да.
Понимаете, передать, как Аношка живет?
Просто, вот, чтобы вы понимали. Тетрадки я купила, одежду я купила в хлопчатые все вот эти штучки. Одежду купила, короче,
она
все.
Она уникальный
там?
Человек.
Два карандаша сказали принести, остро заточенных. Два, это если на один, если ты съел вдруг один, то у тебя второй останется. Простой карандаш. Я
глазик
заточила.
Выколоть.
Я заточила, серьезно, два карандаша. И еще 7 цветов надо. Цветные карандаши и 2 ручки. И синюю, одну зеленую. Это тоже я все купила. Вот сборы мои, вот они вот так. Вот сейчас на даче срежем цветы. Вот, и, собственно говоря, вот...
А переодеваться в школе?
Что переодеваться в школе?
Спортивная.
Спортивная одежда у нас так была, мы же занимались,
ходили. Иметь свои какие-то салфеточки, чтобы там, сказать, там лоб протереть или
салфетки,
что-то еще.
Салфетки есть, в изобилии дома, пожалуйста, влажные, я могу выдать, если надо. А еще мы же все равно занимались спортом, но ребенок ходил, там у него все эти футболки, спортивные штаны и так есть. Сейчас мы свернем пакетик ему, и будет у него и кроссовки, все это.
У Насти,
без того он ходит.
У Насти жизнь простая, она не заморачивается.
Вообще.
И все у всех
а
есть.
А еще там завтраками кормят, а еще обедами тоже.
И она многодетная мать, то есть она хитра по-всякому. Позвоните, пожалуйста, мне нормальные матери.
Поплачьте,
мы, нормальные матери, которые научат Аношке, что жизнь не так проста. 7373948. Пожалуйста, позвоните матери, которые собирают сейчас детей в школы. Научите, пожалуйста, Настю, как это бывает с обычными женщинами. Не с такими фантастическими приспособленками, я хотел сказать, как Настя. Ну что, нет, ну скажи, что да. 7373948. 7373948. Позвоните, пожалуйста, матери собираемых, собираемых прекрасных детей. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Сергей, это не мама, это папа.
Ну как, ну вы собираете деятельно.
Мама собирает, я слезы лью.
Ну расскажите.
Я решил отнестись к этому положительно.
Да.
Но от другого глагола, от слова «положить».
То есть вы не очень обращаете внимание, правильно ли я трактую ваше поведение?
И на все уловки школы, у нас платная школа
в
деревне Сколково, она же Сколково.
Да.
Вот.
Прям какой-то юморист.
И все прокатило.
А как же прокатило? Подождите, а там же шкафчик, а там же шкафчик. И там надо иметь сменку, еще что-то, еще спортивную, еще кроссовки для занятий на улице.
Это положили.
И что? Ну и как ребенок-то ходит?
Ну, как нормально ходит.
Ну, допустим, ему говорят, переобуваемся в кроссовки для зала. А он?
Да, да, перебывает, все.
А где он их берет?
Он их берет из пакетика, из рюкзачка, из тряпочного.
То есть у вас все кто-то сделал? Жена, значит, все сделала?
Мамуля, да.
Ну вот видите, как... Так у него все сделано.
А ты приходишь домой?
Он просто сам не донесен. Он сам ничем не занимался. Вот что он делал.
Как это получилось?
Да, 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 да. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, день добрый.
Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Вы тоже собираете?
Ну да, но я не настолько отец-героин, как Анастасия.
Да.
Вот, у меня двое. Вот, и на самом деле, сейчас вот, во-первых, они растут очень сильно, два мальчишки.
Да, какой возраст? Но,
да, одному сейчас 16, второму 10.
Ну да, быстро растут, да.
Вот, и это, учитывая, что это мальчишки, то траты, конечно, постоянные, потому что всякие пиджаки, которые они... Ну, младший их убивает прям очень быстро. Вот, соответственно, ну, пиджак сколько он стоит? Ну, нормальный 1007, наверное, 10.
Ага.
Вот, обувь, которую он, ну, соответственно, лужи и все остальное, должна быть непромокаемая. Мы бегали, нашли, что все-таки самая такая, которая все это выдерживает, это эко.
А может быть, потом эко взять
Гортекс, которая,
и потомить в барсучьем жиру?
Вот, да, надо что-то такое придумать.
Барсучий жир. Вот. Еще конское сало.
Слушайте, а у 16-летнего мальчика размер уже взрослый.
Слушайте, я купил когда-то тапки «Банана Джек», говноступы такие, это «Банана Джек». К нему придавались конское сало, конским салом пропитывать.
Ничего себе, нет, я такой экзотики не встречал.
Серьезно?
Тетрадки и все остальное, это, в принципе, не такие уж расходы, а вот, конечно, одежда на мальчика.
Одежда, прежде всего. А гаджеты? 50. Сейчас он скажет вам, 8-й, надо 8-й, и младшему тоже 8-й айфон.
Ну, нет, они у меня все на андроиде, поэтому, в принципе, ну, все равно это там где-то по 20-ке.
Вот. Да, и, iPad. Еще iPad, 128 гигов.
Но это для школы не обязательно расход, Сергей.
Не-не-не, дети есть дети. iPad, 128 гигов, а младшему столько же придется. Несмотря на то, что ему не надо, правильно?
Да, да, так по мелочи, но, в принципе, где-то на, я не знаю, на полтинничек, на 60 все равно набегает.
На 60 на двоих или на каждого?
Запасов.
А?
Наверное, на каждого.
На каждого. Вот тебе и набежало. По 1000 долларов на человека.
Ну что, много, что ли?
По 1000 долларов. Ой. Ой.
Они ждали, да?
Она сделала мне больно.
Слева. Да.
Она сделала мне больно.
Это запредельная сумма, если говорить.
По штуке баксов на ребенка. На какой год?
Ну, пиджак, даже на полгода.
Пиджак к ноябрю будет уже почти
не очень.
Да, он
скоро перестанет расти. Вот ему 16 лет, костный возраст заканчивается. Через это время ходить по этому.
А локти-то не заканчивается у мальчика, который все время рвет.
Ну, можно кожные заплаты ставить.
А потом сейчас... Нет, а я сейчас с ужасом думаю, что выйдет 8-й айфон. Это папа, готовься, иди сюда. Понимаешь, о чем я говорю? Есть какие-то обязательные вещи.
А я совершенно
вещи.
Этого не боюсь.
Есть обязательные вещи. Смена поколений BMW, там, а еще иди сюда, и так далее. Не-не-не, движение.
Подъем в движении.
5 баллов, Москва, очень тяжело на шоссе энтузиастов, абсолютно чудовищно. Еще, Якиманка и Полянка, обе остановились, Полянка от центра, Якиманка в центр, не едет. И Москворецкая набережная, здесь очень плохо, везде, где Яуза, и все это окончательно не едет. Все равно готовимся к этому самому, к 1 сентября, все равно покупаем отрезанные половые органы растений, вот эти цветы,
да,
так
родители называют, себе должны
цветы, которые на самом деле, помните, что вы несете в руке, это отрезанные половые органы растений.
Ну, хорошо, что не людей.
Мы пойдем и проживем его. Это этот четверг, 31 августа.
Подъем.